вообще? Он говорит, а я еще не знаю. А если он говорит, а я и с тобой, и с ней, они говорят, ну так не пойдет. Потому что во всем, да, вот такие мы необычные. Вот, понимаете, во всем есть эгоизм, есть также в верах, понимаете? То есть вера это не чисто духовная вещь, там есть материальная энергия, во всех верах есть материальная энергия. Эгоизм есть в любой вере, и это надо к этому относиться правильно. Вот допустим, каждая вера, она держит свою паству возле себя, и ей неприятно, что человек еще куда-то ходит. Поэтому есть этикет такой. Вот человек, допустим, выбрал какую-то веру, и он начинает соблюдать эти правила, старается как бы придерживаться этого этикета с этой верой. Но если человек не выбрал, то что его, в чем обвинять? Но есть несколько моментов, которые надо понимать. Первый момент – это правильное отношение к другим верам. Вот пока вы не выбрали, вы куда везде ходите, как бы, если вам говорят, не ходи туда, вы не обращайте внимания. Что, как бы, они говорят? А если они вам скажут, тут только правильная вера. Это все, знаете, это все сказки. Ну, посмотрите на мир. Люди счастливы и в этой вере, и в той. Вы же видите, сейчас ходите везде. Везде люди верят в Бога, везде хорошие. Ну, то есть, нет такого, что эта вера хорошая, та плохая. А если человек говорит, везде секты, везде демоны, у нас только праведники, это вообще уже просто вот человек, ну, честно говоря, необразованный. Даже католики, вот уже католическая церковь признала, что Бог есть в других верах. Они заявили это официально. Это признак образования. Вот они стали образованными людьми. Вот, а если говорить, допустим, только у нас, ну хорошо, мать Тереза святая, святая, но почему она не православная тогда, если она святая? Ну, то есть, понимаете, то есть не только у нас Бог есть. Бог есть везде, и это надо признавать. А если люди не признают, у них и семьи рушатся. Представляете, люди, два девушка с парнем развиваются, а невозможно понять, какую веру человек примет. Вот его за сердце не затянешь. Девушка приняла, допустим, христианство, а парень ислам. И что, им разводиться? Нет, им не разводиться. Им надо правильно понять, как устроен мир. И тогда они становятся счастливыми. Понятно? Система. Развитый человек. Классно, приятно послушать, да? Замечательно. Спасибо вам, спасибо. Вот апельсинчик.
Спасибо.
Все в цветах у нас. Какой?
Ну, или вы увидели, что у него какой-то тренд такой хороший, мировоззрение, или какую-то опасность, или я просто уже, что касается ребенка, у меня тут это...
Нет, все нормально, это касается всех женщин. Вот все женщины привязаны к своим детям, и я поэтому об этом говорю, чтобы они чуть-чуть отвязывались. Крена никакого нет, все женщины такие. У меня мать тоже. Олег, ты где? Ты хорошо одеваешь? Тебя кормят нормально? Мне уже 52 года, Олегу уже. Мама все равно остается мамой, что не сделаешь?
Нет, я имею в виду крену ребенка.
С какого смысла? Какой крен?
Ну, вот говоришь, что надо ему развиваться как личности.
Ну.
То есть у него как-то отставание в развитии?
Нет, то же самое у всех молодых парней, тоже все... В компьютерах сидят, сейчас компьютерные игры. Ну, тогда вообще развитый, видите, отлично.
Ну, беспокоиться у меня так не даст, она имеется.
Беспокоиться – это не способ жить вообще в принципе. Беспокоиться означает просто лень души. Вот человек ко мне, допустим, подходит, говорит: «Олег Геннадьевич, я беспокоюсь». Можно уже дальше не продолжать. А можно вот этот стакан, там что-то было, по-моему, что-то лимонное. Можно мне, чтобы я чистую воду пил? Ну, другой стаканчик заменить просто его. Что это такое ощущение, что что-то напиток какой-то был. Вот. Ну, то есть, другими словами, беспокоится, когда человек, он не хочет трудиться душой. Допустим, взять, сын в армию идет, и мать плачет. Плачет она, значит, не хочет трудиться душой. Она беспокоится. То есть она не хочет, вот у нее трудности наступили в жизни. Она женщина, она должна на это отдавать свои силы. Она не хочет, она плачет, ей плохо. Почему плохо? Потому что она не хочет трудиться душой. Она должна просто сесть перед алтарем, начать молитву, и в ней успокоится сердце по поводу него. Она скажет себе: все, будет хорошо с моим сыном. Вот это правильная позиция в жизни. Ты отдаешь силы, становишься счастливым, и сил сын защищенным становится. А если мать беспокоится, то сын не будет защищенным. Он будет тоже беспокоиться так же, как ты. Поэтому решайте для себя, как вам жить. Или беспокоиться, или молиться. Есть только два варианта. Молиться означает перешагнуть через себя, трудиться душой, заставить жить правильно. А беспокоиться – это неправильная жизнь. Это жизнь, приносящая всем только одни проблемы.
Да, я думаю, что действительно молитва, она
подводит
ввиду.
Это
самолично,
делает
отношение.
Да, здорово.
Спасибо большое.
О, миллион алых роз. Подождите это. По-мужски.
А вчера вот еще подружка спрашивала про своего сына. Мы вообще американские. Ехали с ней сюда, ускорили. Так сказать, я услышала ваши слова, что растет монстр.
Нет, никакого монстра.
Я услышала ваши слова, что, как вы говорите, нет проблем, есть определенный объем работы.
Конечно.
И вот меня прямо воодушевляет, когда вот эта лекция.
Никакого монстра, все нормально? Нет, все.
Да, а она услышала, что это уже как вердикт вынесен.
Да, нет, вы так слышите. Вы так слышите все. Конечно, он нормальный парень, что он монстр? Он серьезный такой, я его вижу, он такой серьезный, нахлобученный, такой деловой. Да, нормально. Да, просто маму мучает, потому что она его любит, и он как бы хочет доказать ей, что он крутой. Ну, нормально это все. Спасибо большое. Это все нормально, обычное дело. Я тоже, когда был молодым, я тоже на маму наезжал, там, типа, ну, что мама, да? Я тут такой крутой. Это все одно и то же, да, Господи. Это означает просто глупость человеческая. Молодые все глупые, они же не понимают, как правильно себя вести с родителями. Надо спокойно, как бы. Ну вот на первом ряду вот девушка, вы.
Здравствуйте. Дело в том, что мои отношения с моей мамой, сколько я себя помню, были связаны со страданием, с чувством вины, со страхом.
У вас отрабатывается карма через маму. У всех по-разному. Вот у кого-то через детей, у кого-то через мужа, у вас через маму. Опять с мамой, да?
Да. С мамой все очень. И очень тяжело. То есть я не чувствую, как бы, своей жизни, то есть я делаю то, что на меня очень сильно влияет, вот как раз эту болезнь сложно очень, да, разорвать. И очень мне страшная зависимость состоит, да, какая-то. Мне очень сложно оторваться.
Вот все... Все эти вещи указывают только на одно. Вот знаете, вот мы хотим спокойствия в жизни. Нам нужно счастье, спокойствие в жизни. Мы все стремимся к этому. А Бог хочет, чтобы мы верили в Него. И поэтому для Бога самый лучший период в нашей жизни, когда вера просыпается. В это время мы страдаем. И Бог специально нас подводит к этому времени, чтобы мы хоть немножко как-то развились, поверили в Него и создает трудности. А мы в это время, но не хочу трудностей, хочу спокойствия. А Бог нет, говорит, нет, учись верить, мучайся. Ну, то есть Он нас подводит к вере вот в таких ситуациях. Если вы начинаете молитву, верить в Бога, сразу все хорошо становится. И с мамой все налаживается. Налаживается, потому что вы как бы от нее не зависите внутренне, вы зависите от Бога. Сейчас вы ждете от мамы, когда она будет с вами себя вести хорошо, а она от вас ждет, когда вы будете с ней вести себя хорошо. Потому что у каждого свой стереотип поведения. Вот, допустим, мама, когда была молодой, она очень сильно слушалась своих родителей. Она была такая вот послушная и строгая внутри. Теперь она строгая с вами и пытается заставить вас быть послушной. А у вас есть свое мнение, как бы, и она страдает, потому что вы не такая, как она, послушная. А вы страдаете, потому что она сильно строгая для вас. А вам нужны добрые, мягкие отношения такие. У каждого свое представление о жизни. И невозможно, ну, понять, кто прав, кто не прав. Просто у людей есть желание счастья. Есть материнское желание счастья, а есть желание счастья детей. И никто не прав в этой ситуации. Прав тот, кто думает о Боге и перестает желать счастья от близкого человека. Как только вы перестали желать счастья от мамы, ну вам становится все равно, хоть вы киваете ей головой, хоть не киваете. И вы решили кивать. И она раз успокоилась, ей хорошо стало, потому что вы приняли, ну, как бы способ жить какой? Вы начали жить, как она хочет. Почему? Потому что вы самодостаточная, вам не жалко кивнуть ей два раза там в день. Не жалко вообще. А менять ваше представление о жизни вас вообще никто не заставляет. Родителям надо, чтобы вы их уважали просто и все. Ну, допустим, вы делаете по-своему, но уважает. Говорит, да, мама, я согласна, что это правильно. Но я пока так не могу. Она говорит, ну ничего, доченька, со временем сможешь. Главное, чтобы вы уважали. Вы не торопитесь, все нормально.
Стоит.
Чё?
Стоит.
Чё стоит?
Не строить эти отношения, потому что мне придется через всю страну ехать в другой конец страны. Это страшно, что-то начинает.
Mm-hmm. А стоит. Просто в гости съездить, нет? Как?
Ну, жить эти города.
Чё? А вы скажите, давай мы просто, я приеду, познакомимся. А мужики все предлагают строить семью, там, если они серьезно строят, все, женимся. Женщина должна говорить, нет, нет, сейчас мы сначала познакомимся с тобой. Познакомились уже? А чего тогда боитесь?
Далеко уезжать,
это в этом проблема?
Страшно.
А куда уезжать? Куда уезжать-то? Кого не испытывать? Ну, как бы хорошо, хороший человек, приятный человек. Приятный. Ну, сильного чувства нет, да? А знаете, чем человек старше, тем у него чувства, они становятся вот такими полярными. Вот чем старше человек становится, тем больше два варианта проявляются в жизни. Или я сильно люблю человека, а у него ко мне так спокойное чувство. Или он сильно любит меня, а у меня к нему спокойно. И поэтому люди сойтись не могут, потому что они торгуются. Как же каждый хочет любить, а если он полюбил, то второй уже тю-тю. Потому что с возрастом энергия любви, люди больше нуждаются в близости, они начинают перетягивать энергию любви друг от друга, тянут. Понимаете, молодые люди, у них больше как бы любви такой, они попроще им, они сходятся, и каждый как бы, каждому нравится, все, не тянут. Но с возрастом люди чувствуют больше потребности в отношениях, и уже полюбил все. А тот раз ему тяжело, потому что тянешь ты на себя, и у него отваливается все. Вот он вас любит, он любит вас и тянет на себя. Вот, а мы же эгоисты все. Вот он меня любит, значит, мне не хочется. Я хочу, чтобы я любила. Ну так всю жизнь и будете одна. Или соглашаетесь, что вальс любили. Потому что если вы полюбите, гарантии нет, что человек согласится. То есть вы должны что сделать? Что надо сделать? Что значит попробовать? Слово попробовать — это вообще как бы неправильное слово. Нет, да, гарантии не надо давать. Вот просто приехали и поставили срок. Вот, поставили срок, в котором вы, решаете, сколько вы будете вместе. Можете там, допустим, лучше всего в это время сексом не заниматься, просто побыть рядышком, попробовать. И потом уже сделать выводы. Ребенка надо еще собрать, да? У вас один ребенок или сколько? А он согласен, нормально относится? Что? Не, надо ставить условия сразу, вы же не одна. Нормально? С ребенком готов взять? Да, ну тогда все классно. Переезжаем! Для вас песни. Потом поехал, все, и встретил. Не бойтесь ничего. Всегда нужно совершать этот подвиг души. Есть человек, он вас любит. Проблема же не в том, что вам ехать не хочется, а вы хотите больше сама любить, чем он. И это ваша ловушка в жизни, ловушка. Что-то меня сегодня завалили. Я же не знаю, куда цветы класть. А если бы ведро не отнес, вообще бы некуда было. Спасибо вам большое. Подождите, апельсинчик. Спасибо вам, спасибо всем за вашу любовь. Он же такой добрый человек, такой мягкий. О, вот супер, двое дочерей супер просто. Одна вас будет сильно любить, а другая чуть поменьше. И получается, две хорошо любят, а одна не очень. Очень выгодно. У вас в два раза больше любви, так одна дочь, а тут еще и будет две. Супер, отлично. Большая будет семья. Не жадничайте. Не жадничайте. Либо у него двое, у меня одна. Не надо жадничать. Жадина такая вообще... Ей вот не нравится, что у нее двое, а у нее одна. Все. Все решили. Когда поедете? А? Ну, летом. Надо раньше, что летом? Хорошо, хорошо. Женщину надо выдавать замуж. Она сама не может. Ее надо отправлять, иначе она с ума сойдет. Ну, давайте вы.
Здравствуйте, Евгений Геннадьевич. Значит, у меня такая проблема. Даже не проблема, я волнуюсь, простите. Я жила, значит, гражданским браком 3,5 года с мужчиной. Так получилось, что он ушел. Вот, значит, мне сейчас 33 года, и вот эти 3 года я одна.
Женщина, когда вот гражданский брак, пожалуйста, за уши мужика в ЗАГС. Иначе он уйдет. Это просто вот гарантия. Или вы дотягиваете его до ЗАГСа, или он уходит. Потому что само по себе гражданский брак означает, мы друг друга не верим. Все. Нет другой причины. А что не расписаться? Значит, не верим. А если не верим, значит, разойдемся. Поэтому тяните за уши просто. Не вытяните, значит, не повезло.
Вот. И у меня нет семьи, нет детей. Я одна. И есть еще один такой момент. Значит, не так давно я познакомилась, ну, спустя 3 года одиночества, я познакомилась с мужчиной, начали общаться, встречаться. Вот. Ну, было одно свидание только у нас. Но общение было и после свидания, все хорошо, прекрасно, потом этот мужчина просто исчез.
Моя хорошая, поймите, пока вы не очистили сердце от того, что было, пока вы находитесь в стрессе, вы никому не будете нужна. Сердце очищается с помощью Бога. Нужно сейчас научиться любить Бога, научиться молиться, научиться душой очиститься. Когда у вас сердце чистое чувство останется по отношению ко всем, у вас начнется новая страница жизни. Вот сейчас у вас сердце тяжелое, он побыл рядом с вами, тяжесть эту почувствовал, ему не понравилось, ушел. Но есть еще один момент, женщины, вот хотите верьте, хотите нет. Сейчас культура другая, но это ничего не меняет. Отдали свое тело мужчине раньше времени, все, он остывает. Если даже он вас сильно любит, начинает любить меньше. Еще раз отдали просто так раньше времени, еще меньше любит. Потом надоедаете вы ему, и потом он вас бросает. А когда семья создается, уже другое. Он как бы, Бог тогда поощряет отношения, и как бы они не становятся вот этими внебрачными, такими греховными, они не оскверняют любовь, понимаете? То есть это жена уже для него, он по-другому относится, более ответственно. А так непонятно, кто полежал, отдохнул, и он думает, надо мне это или нет. А когда женился, он же так не думает, жена и все, все уже. Понимаете, поэтому, женщины, вы не позволяете себя предавать, не подпускайте близко мужика к себе. Он должен созреть. Вот чем он больше как бы зреет, тем больше ответственности. Потом он женится и становится родным человеком. А так вы чужого подпустили к себе, он чужим и остался.
У нас идейного отношения не было.
Ну, значит, вот повлияла вот эта ситуация с сердцем с вашим. Оно и сейчас так. Вы до сих пор, когда... Ну, наедине с собой остаетесь, вспоминаете этого человека, который вас бросил. Вы до сих пор от него не отвязались. Вы до сих пор это делаете. Это значит, что сердце занято. А надо его освободить, надо Бога вспоминать, людей любить. Перестать эгоистично воспринимать человека, думать только о нем. Любите людей, отдайте себя всем людям. Чего вы себя одному человеку отдали? Отдайте всем людям, любите всех, и какой-то человек будет вас любить за это. Вот, молодец, поняла. Кто-то там, да, вот девушка, вот вы, да, прямо она подумала, меня не спросят, я не спереди, может мне вперед бежать. Да? Да?
Олег Геннадьевич, многие психологи говорят, что существует 7 стадий любви.
7 стадий любви? Да. Может быть и так, я не знаю.
Ну вот что, когда семья живет, то они все 7 стадий проходят, чтобы прийти к безусловной любви.
Безусловной любви? Забудьте это слово вообще. Вот это, если вам кто-то сказал, безусловная любовь или бескорыстная любовь, да, в семье, забудьте это слово. Бескорыстная любовь бывает только между Богом и святым человеком, понимаете, не просто человеком, а святым. Даже у простого человека к Богу не может быть безусловной любви, потому что он грешен. Грех означает, что человек все-таки завязан на себе. Пока грехи есть, эгоизм работает в свою сторону. Поэтому мы у Бога что-то всегда просим, все даже очень бескорыстные люди. Только святой человек, он любит Бога, готов ему всю свою жизнь отдать. Но к женщине или к мужчине такой любви нет. Мы можем себе это культивировать в какой-то степени и стараться изо всех сил, но все равно есть потребности, желания друг от друга, и поэтому будут споры, будут какие-то трудности и раздоры. Когда вам приезжает какой-то заезжий гастролер и говорит, безусловная любовь, он вас разводит. Просто разводит, понимаете? И как бы он вам создает картинку такую в голове. А у меня что-то не безусловная любовь. Вот, а у моего близкого тоже не безусловная любовь. Так это все просто обман. В этом мире не бывает никакой безусловной любви между мужчиной и женщиной. Такая любовь, люди могут прийти к ней в какой-то степени, только в какой-то степени, когда они становятся очень возвышенными. Но даже если человек просто хотя бы чуть-чуть для человека пытается делать что-то бескорыстное, терпит, принимает его, прощает, насколько может, уже любовь появляется между людьми, уже гармония появляется. Даже этого достаточно, чтобы нормально более-менее жить. А если вам втуляют вот эту вот идею, безусловная любовь у вас должна быть. Это все обман просто, понимаете? Безусловная любовь может быть безусловной личности. Вот вы, допустим, взяли мужику своему, приготовили, он поел. Вот для того, чтобы у вас к нему была безусловная любовь, он должен абсолютно сильно сказать вам свою благодарность. Это невозможно. Человек, который принял служение, он все равно будет больше хотеть, чтобы вы ему служили, чем благодарить вас. Потому что мы так устроены, мы корыстны по природе. Поэтому никакой безусловной любви нет, она только с Богом бывает. Вы с Богу шаг сделали, он вам 10. Вы еще шаг к нему сделали, он вам еще 10. Потому что он Бог, понимаете, у него такая сила бескорыстия, на всех хватает. Но мы не можем такую силу иметь. Поэтому забудьте слово «безусловная любовь» вообще. И больше его не вспоминайте. Учитесь просто любить человека, как можете. И если он вас не любит, так же терпите.
Хорошо. Вот мы ответили на мой вопрос. Еще такая проблема возникает, когда один из супругов развивается, другой стоит на месте.
Нет, так не бывает. Солнце, когда восходит, все тени исчезают. Не может солнце восходить, и тени остаются. Где вы такое видели? Просто тени, они исчезают медленнее, чем солнце восходит. Вот солнце уже высоко стоит, а тени все равно еще есть. Поэтому близкие люди развиваются, не стоят на месте. Просто нам хочется, чтобы они развивались быстрее. Почему? Потому что мы через них счастье хотим получать. Это такой вид корысти. Вот одна женщина мне говорит, одна девушка говорит, а мой муж не молится. Я говорю, а зачем он, чтобы он молился? Зачем вы это хотите? Она говорит... Но лучше же жить с таким человеком, больше счастья. Вот это называется корысть уже. Я говорю, а вот для чего, значит, вы хотите, чтобы он молился? Не для его души, а просто, чтобы вам больше счастья было. Вот из-за того, что это корысть, поэтому Бог и не дает. Вы же не бескорыстно хотите, чтобы он развивался? Нет, вот Бог и не дает. Пока.
Потому что мне тоже было хорошо, я развиваюсь, получается.
А вам хорошо уже, стоп. Как зовут мужа? Да. Ну вот смотрите, вот я увидел картинку всю. Вы развиваетесь 2 года. За 2 года он стал намного лучше уже. Он был грубый, а сейчас меньше грубый. Он был ленивый, а сейчас уже что-то начал как-то растормаживаться. Так или нет? Я не зря здесь сижу. Вам просто слишком много надо, понимаете? Он меняется, он становится, потерпите, подождите чуть. Вынь мужичка из грязи, да помой. Хороших мужичков-то мало, а у вас хороший. Такой ответственный, серьезный всегда такой. Мало улыбается такой весь. Улыбается, но очень серьезный, правда ведь? Да. Вам Бог такого человека дал. Он погружен очень в труд. Все мужчины очень в труд погружены, развивают через деятельность. А женщине Бог дал сердце такое, чтобы она могла Бога также чувствовать. И женщина будет думать, что это я чувствую Бога, а он нет. А это для того и происходит, чтобы кто-то погружался в деятельность, а кто-то в развитие. Потом, когда вы разовьетесь, вы ему передадите эту силу, он начнет развиваться, а вы расслабитесь тогда. Так устроен этот мир. Примите.
Спасибо большое.
Хорошо. Ну, сзади вот еще вот девушка.
Здравствуйте. У меня такой вопрос по вчерашней лекции. Допустим, я и мой будущий муж, мы принадлежим к разным религиям.
Ну-ка, я же песню вам включал. Вы
да.
Что? Вот смотрите, есть вера, а есть культура, традиция. Когда люди сходятся с разных вер, то женщина должна, потому что мужчине это очень трудно сделать по всем параметрам. Женщина должна принять культуру мужа. Ну, допустим, он мусульманин. Она должна принять его культуру. Ходить в мусульманских одеждах, но поставить ему условие, что он разрешает вам молиться так, как вы хотите. Но при этом участвовать во всех мероприятиях, повенчаться по его традиции. И, допустим, в семье тоже его как бы культура культивируется, но вы молитесь, как вы считаете нужным. И ребенок, если он захотел молиться так, как вы, ему не запрещают. Потому что женщине проще принять культуру. Вот мужику поменять одежды там, для него это проблема. А женщине нормально, она какие одежды, надо такие одела. И вообще не проблема. Но при этом как бы они договорились, что мы вот по этой культуре живем, но я при этом молюсь, как вот, если мужчина разумный, он говорит, ну да, хорошо, я же хотя бы вот так, и то хорошо. Он же вас хочет взять замуж, значит, он готов, что у вас другая вера. Но если мужчина ломает женщину, говорит, будешь моей веры, тогда не надо с ним, надо ставить условия, говорить, или ты мне разрешаешь развиваться, как я развиваюсь, или мы живем отдельно, ну как бы не сходимся. Ставьте до замужества такие условия. Конечно. Супер. Да. Вот, видите, отлично, молодец. Такой тоже вариант. Иногда жена принимает веру мужа. Может такое быть тоже. Это хорошо. И так хорошо, и так хорошо. Как вы договоритесь? Но если кто-то категорично себя ведет, это признак необразованности. И надо очень осторожно выбирать. Но если вы уже выбрали такого человека, и он вас ломает в вашей вере, то молитесь просто Богу, чтобы он, ну, сердце его очистилось, и он, чтобы так не вел себя. Это очень опасное поведение. Ну вот сзади женщина в светлом. Садитесь, садитесь. Микрофончик не слышно пока.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Прошу вас выслушать меня.
Но только недолго, только недолго.
Полтора года назад сын добровольно ушел из жизни. Чувство вины меня не покидает, не долюбила, не догола.
Нет, это вы Богом себя считаете. Вот смотрите, человек самоубийством жизнь покончил, это значит, что он дальше, человек не может сам себя убить, в принципе. Вот Бог дал жизнь вот эту, и человек сам себя убить не может. Вот если человек из жизни себя, ну он решил, я жить не могу здесь, он берет себя из жизни, выводит, да, просто там с телом что-то делает, дальше неожиданно для него он оказывается в тонком психическом теле, но опять в этой среде, в которой он находится, но его никто не видит уже. Кроме родителей. И мать чувствует, что этого ребенка страдает сильно, потому что он где-то рядом. И если родители невежественные, то они начинают думать, я виновата в его смерти. Она думает, я. То есть она себя Богом считает. А почему вот эта мысль возникает? Она возникает от того, что человек неправильно понимает саму природу страданий. Часто люди себя винят в страданиях. А в страданиях себя не винить надо, а надо с этим трудиться. Мы не знаем, как трудиться сердце. Мы вот знаем, грязную посуду помыть, на кухне чисто становится. Мы это знаем. Но как сердцем трудиться, мы не знаем. И поэтому нам легче себя винить, мучить, страдать. Но от этого никому легче не становится. Ни сыну, который ждет от вас труда сердца, ни вам. Потому что ему, кроме вас, сейчас никто не поможет. Ему нужна ваша энергия любви к Богу. Эта энергия меняет сердце человека, и он идет в следующую жизнь, получает милость. То есть такому человеку нужна молитва. Но в некоторых духовных традициях запрещают за самоубийц молиться. Почему? Потому что если ты молишься неправильно, ты попадаешь к духам. То есть он находится сейчас в теле духа. И молиться за такого человека надо правильно. То есть что значит правильно? Ты думаешь о Боге, а не о сыне. И служишь ему. А Бог при этом помогает твоему сыну. Но если ты начинаешь о сыне думать, а он в теле духа, то ты сходишь с ума. То есть попадаешь под влияние духов, и они начинают тебя атаковать, и ты попадаешь в психбольницу. Поэтому нужно думать о Боге, служить Ему, молиться за Него, за сына таким образом, чтобы забыть о нем и не давать себе возможности печалиться. Когда человек печалится, это означает лень души. Вот если печально стало вам, или вы себя тем более обвиняете, это значит, что вы просто ленивая душой. Вы не хотите трудиться. Труд души это счастливое состояние. Но это счастье в труде. Вот, допустим, один человек работает, и он не хочет принимать счастье в труде. Поэтому он мучается. Ему работать не хочется, ему хочется лениться. И он мучается. А другой говорит, нет, я буду работать, все. И он счастлив, потому что он заставил себя. Вот это точно так же в молитве нужно заставить себя. Заставить себя любить Бога. Несмотря на то, что у тебя такое горе, что близкий человек так поступил в жизни. Вот, поэтому как бы вам надо это понять просто. Вам понять, что это не способ жить вот в том состоянии, в котором вы находитесь. Вы уже почти год жизни, у вас перечеркнут. Почему? Потому что вы просто вот не живете, а существуете все это время. Потому что у вас есть объем работы определенный, который вы должны сделать. А вы его не хотите делать или не можете, у вас нет знания, допустим. Вы просто думаете об этом, думаете, а ему нужна конкретная помощь сейчас. И она осуществляется таким образом. Вы включаете, допустим, молитву вашей вере, какую-то молитву, настраиваетесь на нее и молитесь сами вместе с ними. Допустим, читаете какую-то свою молитву, но вы их в настроении. И читаете не меньше часа в день. Вот погружаетесь, молитесь и пытаетесь забыть про сына. В тот момент, когда вы помните только о молитве, в этот момент Бог начинает о нем думать и сильно ему помогать. Вы даже не представляете, с какой силой меняет он его судьбу, когда вы этим занимаетесь. Потом ваше сердце, вот сейчас в вашем сердце жуткое такое холод, отчаяние и боль. Ну такое одновременно все, жуткое состояние сердца. Это называется объем работы. То есть это то, что он испытывает сейчас, находясь в психическом теле, вот в этом, он совершил глупый поступок, за это наказан. Вот, и вы когда молитесь, вы чувствуете сердце спокойнее, спокойнее, спокойнее. Даже просто полчаса помолитесь, и вы увидите, что уже спокойнее стало. Пройдет 2 месяца вашей молитвы, вам спокойнее, спокойнее, потом раз, и в сердце вообще просто спокойствие полное. Потом вам сын обязательно придет по сне и скажет, мама, спасибо, я так счастлив. И вы увидите, как он пойдет дальше по судьбе. И вы тоже успокоитесь в результате. Видите, как важно иметь знания, как жить. Иначе человек с ума сходит просто. Можно с ума сойти, не имея знания, что делать, как жить. Ну, кому надо сильно? Вот, сильно надо кому? Ну, вот давайте вот сзади, вон встал человек. Сзади, сзади, вон сзади, смотрите. Вас тоже спрошу, не волнуйтесь. Садитесь. Садитесь. Мужчина, когда встал, это значит сильно надо. Садитесь, садитесь.
2 ребенка, одному 5, второй пошел в первый, наверняка, попросил, второй пошел в первый класс. И тот, который старше, когда я с ним все время занимался, он, ну, то есть, я его ругал за какие-то неуспевания, за то, что что-то не получается и так далее. И, видимо, младший это впитал, и сейчас, пройдя первый класс, у него желание 100% во всем успеть, и как только он чего-то у него не получается, у него истерика. То есть он входит в классе полутора 30% учеников, у которых все самое отличное, но как только что-то не получается, истерика. Ходит там к психиатрам, еще что-то. Над чем нам самим нужно работать для того, чтобы вот эту ситуацию как бы максимально быстро изменить?
Гиперответственность такая у ребенка, да? Он сильно переживает за отметки за свои. Надо увидеть человека. Как зовут ребенка?
Мирослав.
Вы знаете, он перегрелся. У него очень много жара в голове. Ему нужна энергия холода. Вам надо его водить на природу, гулять с ним больше. Бассейн отдать его плавать. Нужно плаванием заниматься. Он просто перегрелся. Вот он, когда остынет, он спокойнее ко всему будет относиться. У него просто перенапряжение произошло. Понимаете?
А у меня наоборот, как только я, допустим, в субботу возьму его куда-то
У него.
У него.
Вы водите дальше, не бойтесь этого, не бойтесь, потому что это означает, что вулкан вскрылся. Знаете, как гнойник вскрывает, сначала температура выше, а потом лучше становится. Ну, то есть, видите, проблема накопилась, и вы, когда ее будоражите, она начинает выходить наружу и начинает сильнее действовать. Так люди, когда молиться начинают, первое время у них жизнь тяжелее становится, потому что вся дурь наружу вышла. Или, допустим, вот озеро очищают, там грязь внизу, оно чистое так. Начинают очищать, все поднялось, вся грязь и вся вода черная. Но потом, когда озеро очистили, оно, когда осело муть, уже меньше грязи. Так и при молитве, и при работе над собой, при отдыхе сначала все выходит наружу. А потом успокаивается и становится легче. Но вы еще имейте в виду, что надо, когда вы его водите на свежий воздух, не должно быть слишком много солнца. Например, с ним на юг не надо ездить там. И, ну, то есть надо, чтобы прохладно было и желательно больше воды. Нужна вода ему для отдыха. Не на солнышко водить, а наоборот в тенечек. Девушка, которая вставала уже, когда девушка взяла микрофон, и у нее отняли, я потом спать не смогу. Она будет думать об этом, а я буду ворочаться. Вам важно себя сейчас сохранить. Вы даже не можете спокойно разговаривать. Вы уже перевозбуждена. А дети от вас зависят. Вот смотрите, вот мама как антенна, а дети как передатчики. Вот в каком состоянии она находится, то они и выдают. Поэтому надо успокоиться, и они тоже успокоятся. Вот вы успокойтесь сейчас, вы их в сад отдаете и успокаиваетесь в это время. Вы успокоились, они тоже успокоились. И все стало нормально. Это, конечно, уступка судьбе, потому что если в саду могут быть разные преподаватели, разные дети, это все оскверняет ваших детей. Неправильное общение разрушает сознание человека. Но вы поищите, посмотрите внимательно, какой преподаватель, как, ну, то есть поищите, чтобы хорошая атмосфера была. От преподавателя много зависит. Если он хороший человек, вам нравится, значит и ребенку будет хорошо там. Но вам сейчас не справиться с этими тремя детьми. Вы не справляетесь. У вас сейчас тяжелый период в жизни идет. Он закончится где-то через полтора года. И тогда вы будете справляться. А сейчас вы с ума просто сойдете с ними в строение. Вам надо себя сохранить сейчас.
Спасибо большое.
Теперь у меня вопрос. А вы как думаете сами?
У меня вопрос тоже уже были. Хорошо.
Вы так тоже думаете, да? Видите, такова природа женщины. Она сама знает, как правильно, но на всякий случай надо спросить старшего. Когда старший сказал, ну все, теперь она уже знает точно так. Женщина очень подвижный разум, он не может вот сам утвердиться на какой-то идее. То есть ей надо обязательно кого-то спросить. Поэтому женщины должны общаться друг с другом постоянно. Так должен быть устроен женский социум. Они должны постоянно быть на это, на контакте. А вот это да, ага, ну да, 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 ага. Так, а вот это, да, все правильно, все понятно. Вот, и вот так женщина, она вот так вот общается и постоянно поддерживает друг друга, потому что у женщин сердце, ну, хорошо резонирует на истину, и они так общаются, все пытаются понять. Все, решили? Ну, давайте вывод. Да. Нет, нет, на втором.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич, спасибо вам большое за лекцию. Я бы хотела спросить, у меня проблемы с сестрой, как сказать, ну, то есть у нее плохая привычка, она пьет.
Это не привычка. Это уровень, нет, не болезнь. Вот это ваше восприятие разрушает вашу жизнь. Когда человек пьет, это уровень развития личности. Есть три стадии развития личности. Первая стадия – человек не развит, и поэтому он не может восполняться. Допустим, есть разные виды неразвитости. Допустим, человек сильно напрягается, ему нужно курить. Вот человек не развит, он по-другому не сможет погасить напряжение. Ему нужно или курить, или сексом заниматься, чтобы снять напряжение. Ну, чаще всего курить. Вот и люди просто курят, потому что это проще всего. Сексом еще надо найти кого-то, а покурил так раз и все. Расслабился. Быстро очень. Быстро можно решить проблему. Если человеку не хватает любви в жизни, одиночества, такой тоска, как бы, то тогда надо выпить, потому что энергия любви находится в спиртном. Это первая стадия вот, развития личности. Следующая стадия, человек находит удовлетворение в труде, в социуме уже, он в театр сходил там, порадовался, как-то отдохнул, съездил, допустим, на недельку до второго в Комарово там поехал, посмотреть отвыкшим глазом на Балтийскую волну. Ну, то есть, люди в страсти второй категории, они все равно выпивают, но, по крайней мере, они ну, не спиваются, потому что они находят другие способы разрядки, хотя вредные привычки сохраняются. Но люди в благости, они уже наполненные, становятся наполненными, поэтому им не надо выпивать и курить. Так что ваша сестра не больная, она просто неразвитая, и все.
У меня вопрос, вот я молюсь.
Да, и вы на 40% преодолели первую стадию. У вас сердце получше по отношению к ней уже стало, но не полностью. Уже чуть-чуть получше вы чувствуете, что будет скоро лучше. Вот когда первую стадию преодолеете, у вас спокойствие в сердце. На второй стадии вы начнете с ней разговаривать, у ней совесть будет просыпаться, и она будет чувствовать, что да, не надо пить. А на третьей стадии у нее появится вдохновение, сила бросить.
Вот, как мне сделать? Мама мне говорит, что не только нужно молиться, но и ходить, либо сделать,
либо делать. Не, не надо. Вот стоп. Вот здесь вот надо четко понимать, что человек находится под влиянием духа. А это значит, что близкий контакт с ним очень опасен, особенно для женщины. Допустим, вы пришли к этому человеку, и вы потом весь день ходите в плохом настроении, вам плохо, тяжело. Это называется осквернение состояния. Но если вы пришли к ней, и вы не осквернились, вы такая сильная, у вас молитва такая сильная, что нас не повлияло, то можно и приходить. Но это будет сильная потеря энергии. Вы, может быть, будете нормально себя чувствовать, но сильно устанете при этом. Поэтому с невежественными людьми близкий контакт нежелателен, потому что они находятся под влиянием злых сил. Это вы все равно, что как к противнику приходите в гости. Он там внутри крепости обороняться там и стреляет. А вы в гости пошли к нему. Ну, естественно, он до вас постреляет там немножко по дороге. Не надо. То есть молитва достаточно. Когда она поменяла восприятие мира, тогда ближе контакт. А так на дистанции позвонила, поговорила. Там можно что-то помогать как-то ей. Но если вы приходите близко общаться, то тогда передается вам это вот состояние. И вы, конечно, выпивать не хотите, но у вас будет колбасить, вы будете чувствовать себя плохо после этого, вплоть до того, что тошнить начинает, осквернение серьезное у человека.
А как быть с мамой, обидно, не обижаться, что получается, не хожу?
Ну, вы общайтесь с ней, то есть звоните ей, пишите, и скажите, что я не хожу, потому что я не могу, у меня пока нет сил. Но я вот так вот забочусь о ней, деньгами там забочусь, еще как-то. Обида не является основанием, что вы должны, как бы, вот, допустим, на меня родственники обиделись, что я там, допустим, не отдал свою ногу там или почку кому-то. Ну, мало ли что они обиделись, это уже моя жизнь. Если я должен свою жизнь отдавать кому-то, это я решаю, а не они. А если мать не понимает этого ваше, это ее проблемы уже, не ваши. Почему? А вы должны погибать смертью храбрых. Молитесь, и хорошо, вот вы уже побеждаете судьбу, пройдет полтора годика, два, и уже у нее изменения пойдут, если вы дальше так будете продолжать. Вот и продолжайте. Ну вот женщина вот сзади, там возле Шариков сидит. Ага. Ну, только у меня просьба к вам. Я хочу вас спросить, вы давно лекции слушаете мои? Я просто вот я вас спросил, у вас серьезная ситуация, но хочу вас предупредить. Вы не готовы меня слушать.
Наверное,
тогда зачем вы меня спрашиваете?
Потому что есть желание.
А вы поймите, вот есть два типа разговора. Один тип разговора — это любопытство, когда вы думаете, ну вот я сейчас узнаю, и потом дальше я решу, надо мне это или нет. Я на такие типы разговоров тратить силы не собираюсь, потому что я сейчас буду расходовать свои силы на вас. Вот, допустим, вы испекли кому-то торт, и потом человек говорит, я подумаю, надо мне этот торт или нет. Вам нравится такой стиль, способ отношений или нет? Тогда вы решите, вы разумный, интеллигентный человек. Решите, если вы готовы меня услышать, тогда мы говорим. Если нет, тогда нет.
Готовы услышать.
Все, тогда говорите.
Ну, как бы, немножечко настроен на вопрос Винца, но
спрошу... Я должен был с вами поговорить, иначе ничего вообще не получилось.
Спрошу следующим образом. У меня проблемы с мужем. Я сейчас зависима от него. Вот все, что вы говорили сейчас,
ну, все зависимы друг от друга, ну что делать? Так устроен этот мир.
Я как-то с трудностью все это отпускаю и молюсь, и как бы... А с мужем я ситуация следующая, что он чем-то раздражительный. И я не знаю, как с ним вести.
У меня к вам вопрос. А вы не раздражительны ведь, очень, правда? Что же вы тогда хотите? Если вы раздражительная, и он раздражительный, это значит, что вы гармоничная пара.
Спасибо.
Но это же от вас зависит, моя хорошая, от вас. Вот смотрите вы какая. Вам даже слова не скажи. Вы сразу начинаете возражать, топать ногами. Ну и он такой же тоже. Он, кстати, поспокойнее, чем вы. Ну, надо над собой работать, моя хорошая, начинать. Вот, допустим, вот вы начальница, допустим, где-то, да? Начальница же, да?
Ну, было время начальницы, теперь был. Я перехожу в стадию спокойного, дома.
Нет, я говорю, вы на работе же вы начальница, да?
Сейчас нет.
Нет. Ну, все равно природа начальницы. Вот домой пришла, уже не начальница, все. На работе начальница, а дома уже не начальница. Дома вы смиренная, послушная, потому что есть две категории женщин. Женщина, которая топает ногами дома и вот такая, это неразумная женщина. А разумная женщина, она знает, что у нее очень много психической силы. И эту психическую силу не надо показывать мужчине. И тогда он сам будет делать так, как не надо. Вот разумные женщины знают, что и так все будет по-моему. Чуть-чуть надо подождать. Не надо мужика как бы сразу насиловать своими желаниями. Чуть-чуть подожди, и все будет по-твоему. И он счастлив-то как. Понимаете, он сам сделает, как вы хотите. Вот задумайте, что вы хотите, допустим, сейчас от него. Что вы хотите?
Чтобы он не кричал.
Не говорите ему об этом. Соглашайтесь со всем, кивайте головой ему, и он замолчит. Вот увидите, это будет чудо. Вот как только вы начнете так себя вести, вот кивать, соглашаться, просто для того, чтобы он не кричал, не для того, чтобы он как бы, типа, вы подчинена ему, а просто, чтобы он не кричал, кивайте, соглашайтесь, и вы увидите, он перестанет кричать. Потому что он на вас кричит только по одной причине, что вы сопротивляетесь. Когда женщина сопротивляется мужчине, он включает петуха всегда. А петуха выключить мужчине очень сложно. Вот женщина сопротивляется, мужчина петуха включает. Женщина перестает сопротивляться, петух выключается. Все. И дальше что с ним хочешь делай. Когда мужик мягенький, ты что хочешь с ним делай, он совсем согласится, все. Главное петуха, главное перестань сопротивляться. С ним посмиренно себя веди и попросила там, а можно это? Можно. А это можно? Можно. А это слишком много хочешь. Все, значит, пока рано. Помолчите, потом еще 5 раз спросите, он согласится. Все, вот так и живите. Если он сопротивляет, значит, ты действительно слишком много хочешь.
Ну, вот ты изобретал много хочешь, то есть нашла стадия, когда...
Да вы сейчас пока не знаете, как с ним себя вести просто. Вот когда узнаете, как себя с ним вести, тогда и будем говорить про разряды. А сейчас просто нет никаких отношений, потому что вы не знаете просто, как себя с ним вести. В семье отношения создает женщина. Она как себя заняла позицию после мужика, так и будет жизнь протекать. Вот если вы правильно себя начали вести, все, он сразу успокоился. Ему же много не надо. Ему надо, чтобы его уважали как мужчину просто, и все. Вот ему и только надо это в жизни. И представляете, он до сих пор вас терпит. Вот сколько лет уже прошло?
27 совместно в браке и 5 дома.
Ну вот, видите, он до сих пор терпит. Это золотой человек, ему памятник надо поставить вообще.
Ну, считаю, что проблема какая-то,
это деньги, это опять же. Деньги, опять же, это в чем деньги заключаются? Или женщина сама добывает деньги, или она верит в мужа, вкладывает в него, и тогда он становится успешным. Вот вы только начнете с ним соглашаться и по-доброму к нему относиться, он воспрянет, станет сильным, и все, и пойдет жизнь у него, нормально станет жить. А если вы будете его гнобить постоянно, то он всегда будет слабым, несчастным.
Я его
гоблю
только своим трудом.
Как?
Я его
гоблю
только своим трудом. То, что я могу больше, а он меньше.
Ловите вы его, да, на этом?
Да, он так. Ну, в смысле говорит, что я его должен уйти
за. Конечно.
Я уже не прошу, не как бы.
А что, у нас музыка-то есть, нет? Или всегда и надо просить? Понимаете, женщины, вот у вас психика в 6 раз сильнее мужской. И поэтому в древней культуре женщины говорят, слушай, если ты хочешь нормально жить, просто сделай баланс в отношениях с мужчиной. А баланс такой, ты его не трогай просто, всегда ему соглашайся с ним, а он будет делать все так, как ты хочешь. Вот в этом баланс, все. Если ты начинаешь его долбать, то баланса никакого нет. Потому что он тогда вообще задолбанным становится. И слабым, как человек. Он не может даже победить свои трудности в судьбе на работе. Почему? Потому что все силы на жену уходят. Женщина – это энергия, понимаете? Если энергия не туда идет, все, капец. Вот представьте, на электростанции ток не туда пойдет. Что с электростанцией произойдет? Взорвется. Чернобыльская ГЭС, не туда энергия пошла, она разлетелась вся. И радиация до сих пор всех мучает. Так и женщина, это энергия, понимаете? Поэтому, мужики, с женщинами осторожнее. Это энергия, понимаете? Вулкан не будите вулкан. Будьте осторожнее, иначе сгорите. Вулкан – это страшная вещь. А вулкан должен сам учиться правильно как бы себя вести, понимаете? Вот вы сейчас такой вулкан, полувскрытый такой, готовы всех порвать, такая. Вот это вот третья ипостась женщины в вас такая, разрушающая все, сейчас бередит такая сердце, гудит такая. А так как у вас характер сильный, то не дай бог. Поэтому вы успокойтесь, сердце свое успокойте. Начните соглашаться, терпеть больше. Пускай будет, как он хочет все. Но получится все, как вы хотите. Вы меня послушайте просто, и вы увидите, что так и есть. Ну вот, молодец. Подружка у вас разумная, ее слушайтесь больше. Она вам всю правду будет говорить тоже вместе со мной. Ну вот сзади кто там руку поднимает? Вот совсем сзади. Вон. Нет, нет, мужчины, не, на меня смотрите сначала. Эй, на меня, вон туда, вон, вон. Он на меня не смотрит. Мужчины рассеянные очень, по природе просто. Ну, давайте, садитесь, садитесь. Спрашивают.
Спасибо большое, Игнатьевич.
Ага. Не, не надо просить, просто вы об этом должны знать. Вот вы знаете об этом, все этого достаточно. Это уже есть просьба. Ваше знание, что есть вот эта проблема, это уже просьба. А дальше надо от этого отвлечься, иначе это будет не просьба, а истерика. Вот, допустим, сын подошел к папе и говорит: «Папа, я хочу кушать». Он говорит: «Все, понял, готовим». И сын пошел там своими делами заниматься, папа организует покушать. Теперь второй вариант. Вы говорите: «Папа, я хочу кушать». Он говорит: «Хорошо». И вы стоите рядом: «Кушать, кушать, кушать, кушать». Он говорит: «Да ты задолбал, дай приготовить».
Даже если это дело идет о учительницах,
помолитесь за них. Думайте о Боге, думайте о Боге, забудьте об учительниц, им поможет. Не надо. Нет, не надо. Не надо. Можете следить. Вот, допустим, вы взяли, помолились, думаете о Боге, служите Ему. А в конце молитвы вспомните учительницу и посмотрите, в сердце легче стало о ней вспоминать. Если легче, значит, все, помогает. И так и будет. Вот, допустим, вы молитесь, думаете о Боге, служите Ему. И молитва закончилась. Вот, кто вас волнует, об этом человеке вспоминайте, и сердце подскажет. Вспоминать легче стало. Значит, уже идет процесс. А если вообще легко о нем вспоминать, легко в сердце, значит, первая стадия пройдена. Потом дальше влияние идет, вторая стадия. В случае, если человек ушел из жизни, то вы начнете чувствовать прямо, что вы ему помогаете на второй стадии. А на третьей он сам придет к вам во сне и скажет спасибо. Классная книга.
Да, и вот у нас есть женщина старшая среди нас, девочек, она собрала всех в скайпе с разных городов и вот предложила по этой книге открыто взять из молитвы и молиться каждый день, вот в определенное время мы созваниваемся.
Все вместе, да? О, да. Круто вообще, отлично.
Просто, я так поняла, значит, бесполезно, что ли, если нужно молиться именно на Боге концентрируясь, а не прося у него там, чтобы он Богу помог, нужно
Да, да, неправильно.
Неправильно?
Нет.
Не нужно, в общем, этого делать?
Да, молитесь, вместе молиться хорошо, но надо молиться правильно. Потому что, еще раз повторяю, память человека – это самая судьбоносная сила. Если я сама помню об этом, я туда никуда никого не пускаю. Если я думаю о Боге, Он помнит вместо меня уже о том, что надо. Будьте осторожны, не пускайте свою память, иначе вы так и будете мучиться, ничего не сделаете с ситуацией. Вы у меня каждые 5 секунд руку поднимаете, моя хорошая. Чего же вы такая у меня непоседливая? Вот женщина сзади вон. Да, вы. Женщина, вот. Он что-то куда-то идет, сам молодец. Сам решает, да. Ну, хорошо, пускай она будет.
У меня вопрос такой. У меня взрослая дочь, 20 лет, она встречается с молодыми людьми. Ее мучает, что она не может как бы определиться, кто ей нужен.
Не в этом проблема. Она не готова замуж просто. Она боится мужчин. Но она не готова замуж просто. Боится мужчин.
У нее очень много поклонников. В момент она встречается с молодым человеком, но параллельно ему ее еще и пронесли.
Вот это неправильно.
Так ей выйдет.
надо всегда решать, ну, можно, допустим, иметь несколько симпатизирующих людей, но начала с одним общаться, все стороны до свидания, с ними общаться нельзя. Только с одним общаться. Не подошел, со следующим общайся. Если ты начинаешь общаться сразу с несколькими, это называется предательство. Предательство. Вот у тебя может быть несколько друзей, допустим, правильно. Это не предательство. Несколько друзей, не предательство. А когда близкие отношения между мужчиной и женщиной, там действует очень сильный эгоизм. И вот представьте, допустим, со мной девушка встречается, и я узнаю, что она параллельно встречается с кем-то еще. Вот лично я бы сказал, до свидания. А если бы я это не сказал, значит, я себя не уважаю, значит, у меня слабый разум. Так получается, ты разумного человека теряешь при таких отношениях, а слабый рядом с тобой остается. Поэтому, если ты решила встречаться, тогда все остальные до свидания, иначе ты хорошего человека потеряешь сразу. Но я вам еще раз повторяю, она замуж не готова. Она будет замуж готова только через 3 года. Поэтому сейчас лучше вообще ни с кем не встречаться, молиться. Но если она не сможет, тогда пусть живет как может. Она не готова замуж просто. Когда женщина не готова, она много чего говорит. А когда готова, она просто выбирает кого-то и идет с ним встречаться. А если она не выбирает, она что говорит там, то, все говорит. Это можно говорить все, что угодно. А причина не готова просто замуж, все.
Спасибо большое.
О, у нас уже много времени. Сколько сейчас времени? 5 часов уже? Да? Да нет, мои хорошие, все уже, пора лекцию читать. Итак, сегодня мы говорим больше про мужчин. Так же, как есть женская божественная природа, есть мужская божественная природа. Мужская божественная природа – это сила, мужество, терпение, знание, решимость, целеустремленность. Победа над судьбой, победа в целом, победа – это мужская энергия тоже. Побеждать, способность побеждать. Отречение. Если женщина привязана к детям, к семье, к мужу, то муж должен учиться отречению мужчины. Отречение – это божественная мужская энергия. Спокойствие – также мужская энергия божественная. Спокойствие. Жизнерадостность, когда мужчина оптимистичный, жизнерадостный, это тоже мужская энергия. Женщина, она добрая, это доброта такая, доброта, любовь, это оптимизм по-женски. Когда женщина любит всех, она оптимистично настроена. Но жизнерадостность, радость, это мужская энергия, это мужской принцип, как бы. Мужчина внешне в поступках, в привычках очень тверд. Внешне выглядит очень твердым. Но внутри у него психика очень мягкая и подвижная. То есть мужчина может прогрессировать, может деградировать, это все может меняться в зависимости от его понимания жизни, понимания судьбы. Поэтому женщина, она должна поддерживать в трудную минуту мужа, поддерживать, потому что она внутри очень собранная, она снаружи очень подвижная. Ей самой, допустим, трудно правильно все сделать, но поддержать мужа ей легко. Она скажет, все будет хорошо, там, изнутри она сильная женщина, а снаружи слабая. Мужчина снаружи сильный в поступках, действиях, привычках, а внутри он может сломаться. И женщина должна поддержать в это время, она внутри сильнее. Она говорит, ну хватит валяться, давай иди на работу. Внутренняя сила ее работает в этом случае. То есть Бог так сделал, все гармонично очень. И эта гармония, она иногда приносит счастье, иногда страдания. Допустим, я, допустим, очень быстрый по природе, так быстро все делаю. У меня жена очень медленно все делает. Я думаю, какая-то у нас несовместимость. Начал волноваться даже по этому поводу. И открыл трактат Лао Цзы. Семейная совместимость. Там есть раздел. И там написано «быстрый, медленная». Совместимость, значит, гармония. Горячий, холодная. Или наоборот, холодный, горячая. Медленный, быстрая. Ну, то есть, это означает совместимость. То есть, если мужчина медленный, женщина ему должна попасться быстрая, иначе будет несовместимость. Представляете, два тормознутых будут жить. Как бы это же невыносимо. Хотя бы кто-то должен растормаживать. Вот. Или два горячих, допустим. Они так разогреют атмосферу, что даже соседи повыпрыгивают из окон. Понимаете, то есть невыносимо. Или два холодных, они сядут друг напротив друга, и все. Любви нет. Холод один. Ну, несовместимо. Один горячий, он разогревает, вторая холодная, допустим. Или наоборот, она его разогревает, он холодный. Вот. Ну, то есть это совместимость. И когда люди это понимают, они также понимают, что в этой совместимости нужно сотрудничество. Вот, допустим, мне очень жарко всегда. Я открываю окно. Жене очень холодно всегда, она закрывает. И мы договорились, мне жарко, я открываю. Ей холодно, она закрывает. Ну только не на лекции. Значит, все будут отвлекаться. Это называется совместимость. Поэтому Бог так устроил мужчину и женщину, чтобы они учились сотрудничать. Учились сотрудничать. И поэтому тяжело вместе, потому что нужно сотрудничать, а сотрудничать не хочется. Хочется, чтобы все было, как я хочу. А это означает эгоизм уже. Сотрудничать не хочется, хочется по-моему. Причем у женщин очень развито чувство, что она права. Вот права. А у мужчин развито чувство, что я прав. Ну вот прав. И каждый так прав вообще. Понимаете, каждый прав по-своему. Потому что есть мужская правда, есть женская. А настоящая правда заключается в том, что человек должен уступать и терпеть. Вот это правда. Кто-то один должен уступить. И кто, допустим, из вас должен уступить? Как вы думаете? Вот из вас кто должен уступить? Женщина, кто-то скажет, мужчина. А я вам скажу, тот, кто пришел на лекцию, должен уступить. Потому что у вас больше знания. Бог вас выбрал. Вот вы пришли на лекцию, будете уступать теперь. Почему? Потому что Бог вас выбрал. У близкого же человека нет знания. Вот если он вместе с вами пришел на лекцию, тогда другое дело. Вместе будете уступать, значит. Вот вы на лекцию ходили, думаете, просто так цветочек получить, да? Нет. Вы теперь ответственность имеете за жизнь вашей семьи. Вы должны ее спасать, вы должны работать над собой. У вас есть знания. А близкий человек вас еще не пришел к этому. У него нет такой возможности пока. Поэтому вас Бог выбрал, терпите, мучайтесь, развивайте отношения. Я тоже так же поступаю в моей жизни. Итак, мужчина... Это удивительное так, создание природы, как и женщина. И удивительность женщины в том, что она самая лучшая из людей, лучшая половина человечества, женщина. Она самая красивая, нежная, добрая, правильная, ближе к Богу, совесть у нее лучше развита. И женщина всегда вот самая лучшая, и она всегда права. Но мужчина, он создан для победы. А побеждать тоже надо кому-то. Мои хорошие, жизнь же такая, что иногда нужна победа. Поэтому Бог создал мужчину таким, что он, если он двигается, допустим, аскезу совершает, то он вообще может не болеть. Вот женщина постоянно то там болит, то там постоянно что-то болит у нее. А мужчина, у него психика так создана, такая сильная у него психическая структура у мужчины, что он, если он вот какой-то спортом каким-то занят, или там гантели поднимает, или зарядку там, или пробежки, или еще что-то, вот хотя бы просто какой-то вид спорта, которым он занимается, мужчина. И все, и он не будет болеть. Главное вот выбрать то, что тебе нравится. Нравится бороться, борись, нравится бегать, бегай, в турнике заниматься, занимайся, но делай это часто, не раз в неделю, раз в месяц, а часто надо это делать. То есть нужна физическая нагрузка мужчине обязательно, чтобы быть здоровым. Если мужчина этого не делает, он здоровым не будет. Потому что разрушает мужское здоровье лень. Вот лег на диванчик после работы, значит будешь болеть. Телевизора сел, значит будешь болеть. Проспал утром, повалялся в постели, будешь болеть. Вот. Обожрался на ночь, будешь болеть. Ну то есть, если мужчина не хочет жить правильно, значит он будет страдать и болеть. Но есть одна коварная штука у мужчины в организме, и она заключается в том, что он не узнает сразу, что он болеет. Организм мужчины настроен на длительный труд, направленный на победу. Допустим, мужчина может неделю там сражаться, не есть. У него так организм устроен, что он может длительные нагрузки терпеть. И вот неспособность чувствовать болезнь является также таким устройством. Поэтому, как бы, мужчина болеет только в реанимации. Он у терапевта не болеет в кабинете. Поэтому к врачам мужчины в основном не ходят. Они уже их увозят в больницу просто. Поэтому женщина должна следить за здоровьем мужа. Если видит, что он неправильно живет, как-то его подтыркивать под ребенка, так его и потихоньку так. Мой хороший, давай вставай, ты же мужчина, ты же не женщина, не болейся. Иди, сходи под душ, под холодный. Потому что еще один момент очень важно знать, что мужчина имеет горячую природу. Мужская энергия горячая, а женская холодная. Поэтому женщины любят солнце и тепло все время. Им нравится солнце и тепло женщинам. А мужчинам нравится холод. Знают они об этом или нет? Не имеет значения. Мужчина должен закаляться. Мужское тело должно с холодом иметь дело. Одни больше, другие меньше. Не то, что все должны прям в проруби купаться. Но, по крайней мере, мужчина должен знать, что холод его лечит. А женщину лечит тепло. Это надо знать. Не значит, что женщине не надо с холодом контактировать, а мужчине с теплом. Но просто вот надо знать, что перевес должен быть у мужчины в сторону холода, а у женщины в сторону тепла. Даже если она позакалялась, ей надо тепло потом дальше после этого, побольше тепла, чтобы она не заболела. Женщина не болеет, когда она хорошо закуталась, а мужчина не болеет, когда он хорошо закаленный. То есть если мужчина кутается, он никогда не будет здоровым. Ему надо просто быть закаленным, и тогда он не будет болеть. Также следует знать, что мужчина должен организовать правильно свое питание, потому что обычно у мужчин сильный аппетит. И питание мужчины должно быть таким. С утра нужно сделать себе максимальную нагрузку в жизни. Молитва, там, пробежки, там, еще что-то, спорт, закаливание. С утра максимальная нагрузка. Работа пускай будет с утра, нет проблем. И надо просто стараться утром просто водичку пить или легкий завтрак. Легкий завтрак. Обед должен быть хорошим. Вот пообедал, сколько тебе хочется, в обед съешь. Потому что солнце, когда высоко стоит, оно все переварит. Все, что у тебя в животе есть, оно все переварит. Утром солнца нет, ничего не переварится. Вечером солнце тоже село, ничего не переварится. Огонь пищеварения – это тоже огонь. Он зависит от солнца. Поэтому мужчина, так как мужчине все равно, надо хотя бы один раз в день поесть сильно. Часто мужчины думают, сейчас работа, некогда поесть, потом поем. А когда потом, значит на ночь. А на ночь обожрался, больным стал. Поэтому не откладывайте. Вот обеденное время пришло, все отодвинули, поели. Поели крепенько в обед. И даже отдыхать много не надо будет. Будет много работоспособности, сила останется. А если вечером поели, все силы кончились, даже на семью не хватит. Вот вы с работы пришли, обожрались, вы даже не улыбнуться не сможете, потому что вся энергия уйдет в желудок. И все, только телевизор сможете смотреть, и все. 256-ю серию «Мертвые не потеют». Они никогда не вспотеют, между прочим. Уже в названии сказано. Мужики поэтому смотрят все одно и то же. Пиф-паф, там, ой-ой-ой, умирает зайчик мой. Вот. А это все просто потому, что они не знают, как снимать напряжение. Двигаемся дальше. Самое главное для мужчины несколько вещей. И я сейчас их перечислю. Одна из самых главных вещей для любого мужчины – это индивидуальная способность снимать напряжение. Дело в том, что самая главная трудность для мужской психики – это способность отдыхать. И часто мужчины даже не знают, что они напряжены. Они не могут это понять, потому что напряжение психическую природу имеет, невидимую. Как проявляется то, что мужчина напряжен? Первое, он не может вовремя лечь спать. Ему надо обязательно посмотреть 5 серий сначала, прежде чем лечь спать. Это признак сильного напряжения. Второе, он курит. Если мужчина курит, не может бросить, значит напряжен. Третье, обжирается на ночь. Признак сильного напряжения. Четвертое, мужчина очень сильно зашорен, то есть с ним трудно поговорить, допустим, ему трудно просто поговорить, он постоянно как бы вот на своей волне, это тоже признак сильного напряжения. И причина, почему мужчины напряжены, заключается в том, что у мужчины есть в психике определенная проблема. Эта проблема означает неспособность понять, как правильно побеждать в битве. Потому что мужчина всегда побеждает. Такова природа. Мужчина не может не побеждать. Вот маленький мальчик родился, мальчик, ему надо все побеждать что-то. Вот он ничего не побеждает, ему скучно. Надо что-то побеждать. Потому что такова природа мужчины, это желание побеждать. Такова природа мужчины. Понимаете? И вот мужчина должен научиться побеждать правильно. А правильная победа означает внутренняя жизнь. Вот мужчина должен научиться отвлечься от предмета своей трудности. Допустим, у него на работе что-то не складывается. У каждого мужчины есть цель какая-то. И если мужчина постоянно об этой цели думает, как ее победить, то он теряет силы. И это называется перенапряжение. Он становится очень напряженным, или он думает, или не просто думает, а еще что-то делается в этом связи. Но в любом случае это вызывает перенапряжение. И причина перенапряжения – это разрядка батареек. Женщина разряжается батарейки свои на детей, на мужа, на семью и истерит. А мужчина разряжает свои батарейки на свою цель. И каждый человек, и мужчина, и женщина, если женщина устает, вот у женщины главная проблема – это усталость. Она постоянно устает, такая… Вот. Ну, то есть, женщина постоянно устает – это ее проблема. Это идет от привязанности к результату сильно. То у мужчины перенапряжение наступает. Женщина устает, мужчина перенапрягается. И мужчина должен тремя способами снимать это напряжение. Первый способ – движение. Он должен обязательно иметь какое-то движение, там спорт какой-то, там турник, все что угодно. Если этого нет, значит не будет нормального здоровья. Второй способ – это какое-то хобби, связанное с людьми. Ну то есть, допустим, с друзьями куда-то съездить, там ну не пострелять дичь, там, но допустим, там что-то получше, погуманнее. Какое-то развлечение, волейбол поиграть, допустим, посмеяться, покричать, ну, поиграть, допустим. Это общение, важно мужское общение еще. Мужчине нужно мужское общение еще. И третье – это молитва и отношения с Богом. Вот для мужчины вот три эти вещи, они его разгружают и делают его счастливым. Движение, общение с мужчинами, веселое такое общение, компания веселая мужская и молитва или храм. Три способа мужчине снимать напряжение. Но если мужчина не снимает с себя напряжение, то следующее будет дальше. Первое, самый простой вариант, это обжорство и пузо. Это вот то, как он расслабляет. Самый безобидный вариант, это обжорство, пузо и болезни. Второй вариант, более уже обидный, это гулять по бабам. Простите выражение. То есть мужчина так себя снимает напряжение. Ему надо куда-то гулять постоянно. Вот. И третий, еще хуже, это уже спирт и сигареты. Ну, может быть, и этот хуже тоже. Я не знаю, что хуже. Женщина, конечно, пусть пьет, лучше, чтобы не гулял. Может быть, это и правда. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что как бы... Для мужчины вот перенапряжение является большой проблемой, и причина заключается в том, что он не знает, как правильно побеждать. Вот есть китайская пословица такая, надо дождаться, когда труп врага проплывет перед тобой по реке. Зачем париться? То есть вот эта тактика молитвы, правильной, спокойной жизни является более победоносной, чем выматываться на мысли о противнике. Я разговаривал с одним таким великим боксером, который практически ни разу в жизни не проигрывал в это поединке. Не буду говорить кто, чтобы не было сплетен. Такой серьезный человек. И он рассказал одну историю, что его контакт с астрологами, он рассказал, как он произошел этот контакт. У него был один поединок запланирован, международный поединок по боксу. И он почувствовал, что он может проиграть этому человеку. И он сходил к этому астрологу, тот посчитал, говорит, точно ты проиграешь этот поединок. Даже ему не может, а сказал, точно проиграешь этот поединок. И у него постоянно начались мысли об этом поединке. Это мысли его съедать начали, съедать его психику. То есть он начал проигрывать еще раньше, чем поединок начался. И он тогда восстал против этого, то есть ему было там месяца 3-4 до поединка, и он начал сражаться с этим человеком мысленно. Он начал боксировать, но при этом думать об этом человеке, там, будь то груша или другой какой-то соперник. И он постоянно его побеждал в своих мыслях. Победил, успокоился, не победил, продолжает побеждать. И вот так он жил, и в какой-то момент он почувствовал, что все, ему от сердца отпустило, что он теперь побеждает. И когда начался поединок, то этот соперник начал быстро побеждать. И он побеждал его, и в какой-то момент наступил переломный момент, и тот его нокаутом выиграл. Но этот момент переломный произошел благодаря внутренней борьбе. Понимаете, вот этот вот переход на внутреннюю жизнь. То есть мужчина должен понять, что он свои нервы направляет на проблему и сжигает себя там. И поэтому им приходится заедать себя там, телевизор смотреть. А мужчина должен не думать о проблеме, а ее решать с помощью внутренней жизни. Пошел, помолился там, поплавал. Вот сейчас я поплаваю и с директором решу вопрос. Вот такое мышление. Вы думаете, это аллегория? Нет. Человек, когда совершает аскезу, направленную на какую-то цель, всегда это достигает цели. Вот, допустим, залез в прорубь, пока мысли о начальнике плохие не пройдут. И раз, и все, и легче стало. И это значит, что ты уже победил частично судьбу. То же самое пошел, молиться начал, думаешь о Боге, смотришь, легче стало. Вот так мужчина должен побеждать судьбу. Существует вообще в целом, в победе существуют всегда две стадии. Одна стадия называется преддействие или действие в сердце. А вторая стадия называется собственно действие. Большинство мужчин не знают, что есть преддействие, поэтому они мучаются. И изматывают себя фактически. Что такое преддействие? Вот когда была Куликовская битва, Сергий Радонежский молился и не спал, и не ел 2 недели, пока сражение шло. Потом, когда оно закончилось, он почувствовал победу и заснул, и поел. Это называется преддействие, то есть это действие в сердце. Вот часто люди думают, что надо что-то внешнее делать. Но если человек в сердце своем совершает действие, он думает о Боге и пытается победить судьбу с помощью вот этих работы, молитвы, то тогда это называется преддействием. Или, допустим, второй вариант. Человек встал неподвижно, стоит и говорит, пока спокойнее не станет в мыслях об этом, буду стоять. Или он постится, допустим, раз не ест на воде, пока спокойнее не станет, буду поститься. Или он, допустим, пробежку делает, пока спокойнее не стану, буду бежать. У каждого человека по-своему, но аскеза, когда он аскезу совершает, он таким образом побеждает судьбу. У женщин немножко по-другому. Женщинам не надо стремиться к победе, им надо стремиться к любви, гармонии. Женщина успокаивает среду, она не побеждает. Мужчина должен сломать противника, быть сильнее его. Мужчина не успокаивает противника. Он успокойся, все хорошо. А женщина успокоит, все хорошо, расслабился. Понимаете, то есть женщина создает, она побеждает любовью, женщина, а мужчина силой. Самого себя мы всегда только самого себя побеждаем. В этом мире есть только я и Бог. Невозможно не думать о Боге и решить проблему, потому что мысли о Боге, они наполняют человека. Когда человек становится наполненным, проблемы решаются. Потому что все проблемы с нами связаны нитями. Когда эта нить истощена, проблема усиливается. И также есть Бог. Когда я от Бога беру силы, сначала изнутри я наполняюсь, потом наполняю эту нить, связанную с проблемами, а потом проблема решается. Поэтому без Бога не решишь. Например, вот сейчас у вас, допустим, болеют дети. Поднимите руку, кто из вас, женщина, не волнуется, что болеют дети, что у вас все хорошо. Вот, не волнуются женщины. Почему они не волнуются? Потому что у них в сердце хватило силы на здоровье ребенка. Поэтому они не волнуются. Теперь, женщина, кто из вас волнуется, у вас болеют дети, вы волнуетесь, чувствуете что-то не то. Если вы волнуетесь, значит, у вас не хватило силы на ребенка. И когда не хватает силы, в этот момент человек должен настроиться на Бога. Берет он, думает о Боге, берет силы у Бога, и ниточки наполняются все. А если я думаю о проблеме, то я не думаю о Боге, и ниточки не наполняются. Можно, но чего нельзя? Будет. Все равно вы поверите полностью, когда вы сами это сделаете. Мои слова могут только частично вам дать веру. Итак, первая проблема для мужчин — напряжение. И напряжение связано с тем, что мужчина думает о проблеме постоянно, а надо ее решать. Думать о ней нельзя. Думаешь о проблеме, значит, ленишься. И что надо делать? Вот ты думаешь о проблеме, что тебе надо делать? Надо бежать, или надо стоять, или надо закаляться, или надо молиться, или надо поститься. Что хочешь, выбирай. Не можешь молиться, значит, постись. Но если ты ничего не делаешь, значит, ты будешь просто тратиться на это. Ты будешь терять силы. И будешь дальше переедать, курить, выпивать, мучить себя и мучить всех других вокруг. Мужчина должен стать сильным внутри себя, а не снаружи. И тогда он становится настоящим мужчиной. Настоящий мужчина, ну, как камень крепкий, с ним ничего не сделаешь. И женщине нравится, когда мужчина настоящий. Вот он крепкий, покапризничала, а он спокойный. Фух, слава Богу. Вот женщине надо, вот, чтобы мужчина покапризничала, а он спокойный. Ну все, классно. Мне нравится такой человек. Женщина всегда мужчину испытывает на терпение. Терпеливый, ей хорошо стало. Поэтому мужчина видит, когда женщина капризничает, надо просто, нужно терпение, все. Терпеливая, она успокоилась. Нетерпеливая, она еще больше беспокоится, еще больше капризничает. Следующая проблема для мужчины заключается в том, что мужчина сильно страдает от несовершенства. Каждый мужчина думает, ну я несовершенный, у меня столько проблем, столько вопросов. И он от этого очень сильно страдает. Мужчине нужно совершенство. Женщина страдает от незащищенности, что нет гармонии совсем, ей нужна гармония. Она говорит, ну я не могу в этом зале сидеть, здесь слишком холодно, нет гармонии. Или не могу сидеть в этом зале, здесь слишком тепло. Одна девушка сидит, допустим, ей слишком холодно, а другая рядом сидит, ей слишком тепло. Поэтому в этом мире для женщин, в принципе, создать гармонию полную невозможно. А им надо больше и больше гармонии. Вот. И также у мужчины тоже. То есть мужчина постоянно стремится к совершенству. И полного совершенства достичь ведь же невозможно, да? Поэтому он постоянно страдает от своего несовершенства. Ему нужно совершенство, больше совершенства и больше совершенства. И часто мужчины страдают от того, что у них нет цели в жизни. Они говорят, вот вам хорошо, Олег Геннадьевич, у вас есть цель какая-то в жизни, а у меня нету. И на самом деле эти мужчины, они не знают, что они просто неправильно понимают себя. Потому что мужчина родился уже, у него есть цель в жизни. Он не может быть без цели. Просто есть два типа поведения у мужчины. Один тип поведения называется лежать на печке и мучиться. И второй – что-то делать. И на самом деле есть только один правильный тип поведения у мужчины – это что-то делать. Вот, допустим, мужчина говорит, а мне нечего делать, мне нет работы, не могу найти работу. Ну, есть же низкооплачиваемая работа, ну, есть, но я не дурак там работать. Так вот, пойми, что если ты нигде не работаешь, то ты дурак. А вот если ты работаешь где угодно, просто что-то делаешь, то ты не дурак. Потому что когда мужчина хоть что-то делает, он развивается как личность. У него разум у мужчины крепнется только в действии. Когда он чем-то занят, он развивается. Перестал делать, прокис. Мужчина постоянно должен что-то делать, побеждать себя. Какая-то работа, низкооплачиваемая, ничего страшного. Начал работать там, стал крепче, поменял работу на получше. Потом еще получше, потом развился, все классно стало. Но если мужчина сидит дома, киснет, или там начал гулять еще хуже, пить, то это самоубийство для мужчин. Он просто убивает себя и все. И он не будет развитым от этого. И счастливым не будет. У него есть только один выход. Это заставить что-то делать себя. А это революция. Поэтому мужчина всегда должен просто взорваться и встать с печки. Потому что просто так трудно. Жена тоже не может тебя стащить, потому что ты тебе по барабану там ворчит, что я лежу дальше, что мне жена. Ну, ворчит и ворчит. Женщина, конечно, влияет на мужчину. Она ноет, ворчит, но не сильно она может его с печки стащить. Она может его стащить с печки, если она говорит, ну все, ухожу. Вот тогда, ну ладно, я понял. И встает с печки. Если уже какие-то веские причины, женщина, уже жена уходит, тогда он с печки встает. Но мужчина должен сам себя стягивать с печки. Нужно себе сказать, ну все, хватит страдать, давай жить. И пошел что-то делать полезное. А что людям надо, то и делай. Не пройдет и полгода, и ты станешь крепче, 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 и все, и пошло, понеслось. Только не сиди, не хнычь. Не лежи на печке. Что-то делай. Развивайся как личность. Заставляй себя. И мужчина таким образом сильнее, 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 сильнее становится. Мужчина развивается только в действии. Маленькие победы. Маленькие победы. Теперь, как развиваться мужчине? Этот метод развития, который дает победу, называется метод маленьких обещаний. Небольших, допустим, мужчина говорит, я хочу на 9-й этаж. Это метод больших обещаний, не работает. Прыгает на 9-й этаж, ничего не получается, теряет себя. Метод маленьких обещаний. Обещаю себе встать на первую ступеньку 1-го подъезда 1-го этажа. Ну, совсем небольшое обещание. Он думает, ну что-то это, я достоин большего. Это глупость. Встал на первую ступеньку, не спускайся вниз. Решил на 5 минут раньше вставать, это хорошо. Никогда не вставай позже, чем на 5 минут раньше. Все, первая победа есть. Решил молиться 15 минут, там не 2 часа, как некоторым говорят, 2 часа буду молиться. Ну все, значит ты на 9-й этаж прыгаешь. Нет, молись 15 минут сначала. Я хочу 2, нет 15. Нет 2, нет 15, хорошо. Начал 15, но всю жизнь. Метод маленьких побед, но на всю жизнь. То есть дал себе обет какой-то, терпи. Потому что принцип мужской психики так работает. Маленькая победа, но ежедневная, делает мужчину победителем. Вот хоть маленькая победа есть, ты победитель, все. А если ты большую хочешь сделать победу, то она работает точно так же фактически, как маленькая. Тебе просто нужны ежедневные победы. Вот и сделай себе маленькие победы каждый день, не надо тебе большие. Потому что ты сгоришь просто. И маленькие победы постепенно делают большую. Человек не замечает, как он на 9-й этаж уже встает. Это постепенно происходит. Приведу пример. Я, так как я знал вот этот метод уже маленьких побед, я знал, но мне нужно было начать бегать, потому что я стал слабым. У меня сердце стало слабым, тело все стало слабым, одышка чуть прошелся, даже хожу, и уже одышка идет. Представляете, до чего дошло? Ну что, постоянно сидячая работа там. Я йогой занимался, но все равно я иду, и одышка, уже при ходьбе даже. Я думаю, ну ладно, все, надо начинать другую жизнь. Времени нет пробежки делать, у меня времени нет, я очень занятый человек. Вот, я думаю, ну это все ерунда, это самоотговорки. И сначала 500 метров, стыдно до невозможности. 500 метров как инвалид, бегал я 500 метров, инвалид. Вот, 500 метров, ну ничего. 500 метров каждый день, по 500 метров. Потом дошел до 3 километров. Уже чувствую, уже каждый день ноги болят. Надо уже через день так бегать по 3 километра. Потом я понял эту систему. Там доходит до 8 километров уже через 3 дня. До 10 километров через 4 дня. Там до 15 километров уже через 5-6 дней. Ну, понимаете, прошло 2 года, чуть больше 2 лет, и я бегаю уже по 15 километров. Это метод маленьких побед. То есть я сам не заметил, как уже пришло 15 километров. Это само собой произошло. Но если человек сразу 15, то он там и ляжет прямо. И потом в следующий раз он при мысли, что ему надо бежать, он с ума сойдет. То есть метод маленьких побед на самом деле очень сильный метод. Этот метод, который дает огромное могущество мужчине. Мужчина не должен себе чего-то большого в жизни никогда обещать, но всегда то, что он сделал, он должен сохранить. В этом как бы цель. Сохранить то, что есть. Не терять то, что есть. Есть такая книга Джек Лондон, там про собаку. Как эта собака сражалась с другими собаками. И там в этой книге фигурирует бульдог. А у бульдога есть одна особенность. Когда он сражается, он если зацепился за ногу, допустим, человеку там за шерсть зацепился, то он, как его не швыряй, вот как его не швыряй, там об что хочешь, кусай, он перебирает челюстями до самого горла. Отцепить его невозможно никак. Даже 2 человека начнут отцеплять, они его не отцепят. У него челюсти железные просто. И он держит и перебирает челюстями до самого горла. И вот там перекусил горло и все. Поэтому бульдоги и непобедимые собаки, с ними никто не сражался. Понимаете, вот мужчина должен быть таким человеком. Зацепился за свою, как бы сказал себе вот это я делаю, как бульдог, все, никто не может сломать. Все, зацепился за маленькую какую-то вещь, перебирай челюстями. Все больше, больше, больше и становись победителем дальше. Вот такой метод. Мужчина должен быть, и когда мужчина так двигается таким путем, у него пропадает чувство собственной неполноценности. Вот это самое главное. И когда у мужчины пропадает чувство собственной неполноценности, что дальше происходит? Он становится красивым. Потому что красота мужская зависит именно от этого. Когда мужчина чувствует, что он побеждает в жизни, понемножку побеждает, он становится красивым. Потому что красота мужчины – это не красота лица, не красота фигуры, это красота его характера. Женщины в основном смотрят на характер мужчины. Они не смотрят на… Ну, внешность для них важна, конечно, но, допустим, маленького роста, допустим, и очень крутой характер, или высокого роста, и характер плохой. Женщина подумает, попечалится, но выберет все равно маленького роста с сильным характером. Да? Женщина или нет? Да. Вот, конечно, это трудный будет выбор, потому что хочется высокого мужчину, допустим. Вот. Но как бы женщины мудрые выберут с хорошим характером, но маленького. Почему? Потому что так устроена психика. Женщина хочет сильного человека рядом с собой. Сильного мужчину, а не слабого. Это самое как бы главное. И мужчина тоже должен понимать, в чем сила. Сила в обещаниях. Запомните, мужчины, сила в обещаниях. Что-то пообещали сделать, сквозь зубы, сквозь сопли, сквозь слезы, делайте это. Не отступайте, иначе вы, как мужик, становитесь слабым. И сейчас я одну вещь скажу. Мужчины вообще как бы, некоторые попадают с кресел, а некоторые очень сильно вдохновятся. Мужчины, это уже я просто видел. Я видел этот эффект, когда я читал лекции в Краснодаре где-то лет 10 назад. Меня один подполковник милиции попросил читать лекции для милиционеров. И там было 500 мужиков таких, погонок таких. Вот, и я им сказал, что... Они не слушали лекцию вообще. Но когда я сказал, что когда мужчина не способен держать свое слово, значит его семя становится неплодотворным, он не может зачать ребенка, и вообще даже импотенция может развиться от этого. Они тогда очень сильно вдохновились меня слушать. Ну такие, как бы, рост на меня, такие, и все как бы. И потом очень каждое слово ловили, такие слушали. Вот. Вот, то есть, правда, вот если мужчина не держит свои обещания, это значит, что у него семя становится слабым. Это тоже надо знать, потому что сила воли мужская – это сила воли семени также. Семя же должно дойти до конечной цели. И даже если у мужчины сила воли железная, то даже резинка не помешает семени дойти до цели. Ничего не помешает, прогрызет резинку и победит. Сперматозоид. Вот. Это мужской характер. Прорывается сквозь все препятствия. Ничего невозможно сделать. Побеждает все равно. С таким мужчиной опять опасно связываться, потому что зачатие будет по-любому. Хоть так, хоть так. И даже веды говорят, что когда у мужчины железный характер, железная воля, даже если, допустим, у женщины не время зачать, то семя ждет, когда придет время, и все равно добивается своего. Оно не, ну, как бы, не гаснет его сила даже через время. Женщина, представляете, какая опасная мужчина. Опасно связаться с таким человеком. Вот, но такова природа силы мужчины. То есть, если мужчина как бы держит свое слово, он становится очень сильным во всем и успешным в жизни. Потому что это все зависит именно от его обещаний. Поэтому женщина, когда, допустим, он пообещал на свидание прийти в это время в 12, а пришел в 12:15, у нее все рушится в жизни, психика как бы обваливается, она такая, нет, с этим человеком я не буду связываться. Да, женщина? Чувствуете, да, не вовремя пришел, все, не тот человек сразу. Почему? Потому что так устроена природой. Природа женщине подсказывает, у него слабая воля, значит, не твой человек. Вот, если мужчина как бы сказал, сделал, то есть она успокаивает сразу, легче. То он напрямую связан со всей жизнью, со всей судьбой. Это очень важная функция мужчины, держать свое слово. И за слово женщина и ловит мужчину, когда он говорит, ну все, женимся. Она его ловит за слово, и он говорит, ну через месяц. Она говорит, ты же сказал сейчас, какой через месяц? И она в шоке. Он говорит, ну ладно, сейчас. Но если женщина сказала, выхожу замуж, все за тебя, потом говорит, не выхожу. Он говорит, ты же сказала, выхожу. Ну и что? Женщину за слово поймать невозможно, потому что у нее желания меняются постоянно, они движутся. А у мужчины должны желания быть крепкими, сильными, неизменными. Так устроена психика мужчины уже. Мужчине следует знать, что вот его чувство, что он не знает, чем ему заниматься по факту жизни, не является признаком того, что он неразумный человек. Это просто этап развития. Самое главное понять правило. Нужно все равно что-то делать. И стараться делать с энтузиазмом, бескорыстно. Когда мужчина сильно повязан на деньгах, думает о деньгах, о деньгах, о деньгах только, он теряет в развитии. Он как личность слабеет сильно. Потому что мужчина должен думать о том, чтобы делать добрые дела, чтобы все хорошо вокруг было. Должен думать о самосовершенствовании, чтобы я был сильным, побеждал судьбу. Деньги тоже важны, они нужны, но на втором месте. Если деньги на первом месте, слюна течет, тогда мужчина, он сначала хорошо развивается, деньги его стимулируют к развитию, но потом это сильно тормозит. Сейчас объясню почему. Потому что в развитии мужчины есть 4 стадии. Первая стадия называется хобби. Вот, допустим, возьмешь юношей, мальчиков, которые еще не жили, не работали, и они говорят, я буду заниматься, чем мне нравится. Хочу таксистом, танкистом, хочу летчиком, хочу космонавтом, там, еще чем-нибудь. То есть парни молодые, они мечтают делать что-то, что им нравится. Это называется стадия развития хобби. Получится у него, не получится, надо ему от него это людям или нет, он не знает. Но он хочет заниматься только тем, что ему нравится, и все. Есть мужчины, которые доживают уже до 50 лет и на этой стадии развития находятся. Это значит, что они будут всегда дома сидеть, они работать не будут. Потом по двум причинам. Первое, ну вряд ли он найдет такую работу, чтобы ему прямо сильно нравилось. Это первая причина. И вторая причина заключается в том, что такой работник никому не нужен. Вот, допустим, человек работает, мужчина, ему что-то нравится, что-то не нравится. И работодатель говорит, вот это все надо делать. А он говорит, а это мне не нравится. Я вот это могу, а это не могу. До свидания. Ну, то есть он таким образом всегда остается без работы, потому что невозможно найти такую работу, где бы все тебе нравилось. Просто невозможно. И эта стадия хобби, это значит, что человек неразвитый, и он не может ни деньги зарабатывать, ничего. Такой мужчина должен хотя бы где-то работать до тех пор, пока он не перейдет на следующую стадию. Вот надоело здесь, уходи, там работай. Пока он не перейдет на следующую стадию, следующая стадия у мужчины называется открытие своих способностей. Как мужчина открывает свои способности? Женщина открывает свои способности по интуиции. Она вот чувствует, где у нее пойдет, чаще всего. Мужчина тоже иногда по интуиции открывает свои способности, но чаще всего он открывает свои способности методом проб и ошибок. Он просто делает то, делает все, раз пошло, что-то он чувствует, получается. Все, это значит, он перешел на вторую стадию развития, которая называется «жить по способностям». Что это за жизнь такая по способностям? Деньги пошли, жизнь налаживается, устаю, мне это что-то не сильно нравится. То есть получается, все, деньги зарабатываем, но не сильно нравится. Это вторая стадия, нельзя бросать. Надо оставаться на этой стадии. Потому что переход на следующую стадию, деятельность по природе человека, не по способностям, по природе, заключается в том, что мужчина должен сильно стать развитым сначала, чтобы действовать по природе. Вот он говорит, допустим, мне нравится быть преподавателем, но я торгую. Но чтобы быть преподавателем, ты должен стать таким преподавателем, чтобы тебе за это деньги платили. Это непросто. Или человек говорит, я преподаю йогу, деньги получаю, а я хочу торговать. Ну хорошо, торговать же непросто. Нужно стать развитым сначала, прежде чем свое дело там какое-то открывать. Ну то есть, другими словами, как бы то ни было, всегда мужчине, чтобы действовать по природе, ему нужно пройти определенный путь жизненный. То есть, ну, должна развиться как личность. И четвертая стадия развития очень редко встречается, это когда мужчина становится наставником в своем деле. Он уже не работает по своей природе, а учит других. Обычно это бывает уже к старости, там, преклонному возрасту, если случается вообще. Но это сильно развитый человек. Или он просто мудрецом становится, советы там всем дает. Следующая тема называется «Мужское бесплодие». 80% мужского бесплодия – это перегрев семени. Ну, то есть семя перегревается и становится таким кислым, не может зачать. Жарко, семени сильно жарко. Основные причины перегрева семени – это гиподинамия, то есть мужчина недостаточно двигается, энергия скапливается внизу, в нижней части тела, начинаются уретриты всякие, простатиты, и жар вот этот в нижних органах создает перегрев семени. Вторая причина перегрева семени – это пьянство, когда человек выпивает, спирт разогревает семя и не дает ему зачинать. Третья причина перегрева семени – это сильно много мыслей о сексе. У мужчины так, если он ничем не занят, он постоянно думает о женщинах. Так устроена психика. Если чем-то занят, тогда думает о работе и отвлекается от женщин. Когда мужчина думает о какой-то деятельности, семя поднимается вверх и не перегревается. Энергия семени – это энергия уникальная вообще. Она многофункциональная. Ну, то есть энергия семени, когда она поднимается вверх, что с мужчиной происходит? У него развивается храбрость, сильная концентрация внимания, сильная память, способность отказаться от ненужного, отречение развивается. У него развивается стойкость, терпение, он способен терпеть ситуацию, это энергия семени. Вот, и так далее. Ну, то есть мужчина становится развитым благодаря тому, что он поднимает семя вверх. Поэтому в древней культуре мальчиков учили целибату сначала. И когда мальчики развивались, становились сильными, развитыми, тогда их женили. Чтобы, ну, уже там дальше потомство нужно. Но когда человек женится, он теряет уже такую силу. То есть сила остается какая-то, но не такая сильная, как когда человек соблюдал целибат. То есть он достиг своего уже в какой-то степени и остается на этом уровне. Конечно, мужчина всю жизнь развивается, семя все равно, оно дает ему силы, оно вырабатывается, но если, когда мужчина сильно расходует свое семя, то он теряет способность развиваться. Он становится слабохарактерным, появляются вредные привычки и так далее. Мужчине нужна белковая пища. Если женщина, допустим, нуждается в сладком, ей нужна легкая такая пища, сладкая, то мужчине нужна тяжелая пища. Поэтому существует такое поверье, такое мнение, что мужчина без мяса жить не может. Это неправильное мышление. Мужчине просто нужна белковая пища. Белков достаточно в сое, в зерне, в бобовых продуктах, в твороге, там, допустим, сыре и так далее. Достаточно белка. И если мужчина питается вот этой пищей, ему хватает на жизнь. Ну, как бы переход к этой пище для мужчины будет сложнее, чем для женщины. Поэтому, если мужчина не может от мяса сразу отказаться, не нужно себя насиловать, мучить, потому что организм перестраивается у мужчины на вегетарианскую пищу медленно. Медленнее, чем у женщины. Потому что по той же причине, что ему нужна именно такая тяжелая пища мужскому организму. Как лечить мужское бесплодие? Если все-таки зачать не получается ребенка мужчине, то ему нужно начать закаливаться, обязательно закаливание. Второе, ему нужно движение, это уже, ну, спортзалом не отделаешься, нужно или долго ходить, или бегать. Вот. Мужчине нужно больше есть сырых корней, то есть переходить на то, что салаты должны состоять из сырой свеклы, сырой моркови, сырого сельдерея. И пить женьшень. Корень женьшеня всем мужчинам полезен, он укрепляет силу семени. У всех он как бы всегда улучшает возможность мужчине зачинать. Так, профилактика – это такой необычный корень, он охлаждает семя и укрепляет его. Такой корень женьшеня. У женщин часто это делает золотой корень, или еще называют красная щетка. Она женские гормональные функции укрепляет. А мужчинам помогает женьшень. Можно также дома держать кораллы. Вот кораллы, там красные, белые, если, допустим, дома у мужчины находятся, то они могут способствовать активизировать семя, особенно там, если они где-то рядом в вашем кабинете, там что-то коралловый такой вот риф какой-нибудь стоит. Это способствует тому, что мужчина зачать. Но на себе кораллы носить опасно. Они очень сильно действуют и могут перенапрячь человека. Иногда мы подбираем мужчинам кораллы, когда совсем как бы организм холодный у мужчины. Они разогревают мужской организм. Женщине тем более не надо кораллы носить, потому что это мужские гормоны вырабатывает этот минерал. Женщинам подходит, для женских гормонов подходит жемчуг и белые камни все. Допустим, бриллиант, там белый сапфир, белый агат, там белые камни жемчуг женщинам подходят, а мужчинам кораллы подходят. Хорошая возможность расслаблять тело – это баня плюс холодная вода для мужчин. Это мужской способ такой расслабляться. Женщинам, ну, эта баня не сильно нужна вообще так. Ну, некоторые женщины тоже хорошо попарятся. Но в целом, в основном, баня нужна мужчинам. Она сильно расслабляет. Поэтому мужчина может раз в неделю париться в бане. Это нормально. Но в бане не надо выпивать, не надо есть. В бане можно пить только травный чай без сахара и без меда. Просто травку она расслабляет тоже. Трава, кстати, травный чай расслабляет тоже. Можно по вечерам мужчинам пить травный чай. Он успокаивает психику. Любые травы, кроме чабреца, там, мяты, мелиссы, кроме сладких трав, Любые травы, они успокаивают. А сладкие травы все возбуждают. Поэтому мужчинам вот такие вот травы, которые успокаивают, хорошо по вечерам пить, снимать напряжение с себя. Мужчина также должен учиться женщиной вести себя очень благородно. Нужно всегда и прощать, терпеть, заботиться, потому что мужчине очень трудно понять, почему жена себя так ведет. Потому что женщины психика очень ранимая, очень чувствительная. Мужчине это трудно понять, но он должен это понимать, что все равно капризничать в семье будет больше жена. Ну, вы за ней не угонитесь. То есть ей придется как быть первой в этом вопросе. Она держит первенство по капризам, женщина. Прихотям, капризам, хочу то, хочу все, как бы. Вы не угонитесь, мужчины, за женщиной в этом вопросе, я вам гарантирую. Поэтому успокойтесь просто и, ну, хочет, надо помочь, человек хочет. Женщине, допустим, это хочется, она получила, не думать, что ей больше ничего не будет хотеться. Пройдет, как бы, пару дней, она что-то другое захочет. И так всю жизнь. Вот, поэтому, как бы, примите природу женскую, что она постоянно что-то хочет, это так устроена природа, и заботьтесь, помогайте ей. Она вам взамен дарит любовь. Но за любовь надо платить, как за все в этом мире. Воспитание сына. Сына воспитывает отец, дочь воспитывает мать. Мать помогает воспитывать сына, жалуясь отцу на его, ее ребенка. Муж должен разбираться с ним, наказывать, ставить в угол. Женщина тоже может чуть-чуть наказывать, но понимая меру своих способностей. Если, допустим, она может укротить ребенка, укрощать, можно укрощать. Но если она чувствует, не может, не надо дальше его ломать как личность. Не смогла, дальше жалуйся мужу, он сможет. Мужчина с мужчиной разберется. Потому что женщина не понимает вообще, как устроена мужская психика. Допустим, классический пример описывается, допустим, у нас как в ведической культуре. Допустим, мальчик хочет сунуть руку в вентилятор. Для него это вполне естественно. Вот вентилятор крутится, он хочет сунуть руку. Не запрещайте. Это, женщина это сделать не сможет, мужчина сможет. Он выключает вентилятор, мужчина. Незаметно выключает вентилятор и говорит сыну, ну теперь можно, суй руку. А там, ну, уже как бы силы-то нет, да? Напряжения нет, силы нет. И он сует руку, ему по пальцу как дало, но не оторвало. Почему? Потому что уже все останавливается, в нем нет силы. Получил по пальцу, поорал полчаса, больше уже не хочет сувать руку. Допустим, ты говоришь, давай еще раз вентилятор сунем. Он говорит, нет. Ну, то есть он получил уже, как бы, он получил образование. Мужчина образовывается всегда через поступки. Допустим, хочу дотронуться до плиты. Ну, заради Бога. Выключили плиту, она чуть-чуть подостыла, но еще горячая. Дотрагивайся. Дотронулся, обжегся чуть-чуть, пальчик перебинтовали. Ну, все, ему достаточно. Понимаете, то есть мальчику нужен опыт. Если он опыта не получил, допустим, хочу плавать, ты не умеешь, нет, хочу. Ну, дайте ему хлебнуть. Чуть-чуть нахлебался, хорошо, отошел, поорал, все, больше не хочу плавать. Замечательно. Теперь учить сам время обучать. Ну, то есть, девочки, вот если вы девочка, допустим, хочу, лезет на плиту, надо ей сказать, там очень жарко. Пальчик поднести чуть-чуть, скажи, смотри, видишь, как жарко. Она, ой-ой, нет, я теперь не хочу. То есть женщине не надо обламываться. Девочке не надо, ей надо просто объяснить, показать. И она все поняла. А мальчику надо обязательно, вот вы ему руку подносите, хочешь все равно до плиты дотронуться? Он говорит, да. Потому что он мальчик, ему надо обломаться, понимаете? У него такая природа. Допустим, вот вы, женщина, допустим, наказываете сына силой, бьете его по попе. Знаете, чем он в это время занимается? Не знаете, вот как мужская природа устроена? Вы его бьете по попе, женщина. Ну, это самый легкий вариант. В это время мальчик учится терпеть удары по попе. Вот если женщина его бьет, он знаете, чем занимается? учится терпеть удары по попе. И вы замечаете потом, что ему по барабану, да? Вы его бьете, а он стоит и смотрит на вас, хоть бы что там. Бьешь сильнее, он сильнее терпит. Учится сильнее, как бы. Делает попу непобедимой. Потому что он мальчик. У него такая природа. Поэтому, женщина, не надо сражаться с попой своего ребенка. Вы не сможете его победить, потому что он мужчина, маленький мужчина. Вы просто сделаете его агрессором. Нужно передать мужу слово. Потому что, когда мальчик с мужчиной имеет дело, он оценивает его силу сразу. Папа ему бабам по попе сразу. Он такой, так. И как бы мужчина сразу он думает, лучше подчиниться. И все, и он начинает слушать то, что ему говорят, он капитулирует, как бы. Терпит поражение и подчиняется старшему мужчине. Это так устроена мужская природа. Допустим, есть командир, он должен быть сильнее всех. Он говорит, равняй, смирно. Если кто-то не равен, он под затыльник ему. Вот. Так мужчины между собой, раз, все, ура, уже равняй, смирно. Под затыльник получил, все, идет мужское воспитание. Понимаете, но мужчина подчиняется более сильному. Когда он силу чувствует, он подчиняется. Но женщина никогда не будет более сильной для мужчины. Никогда в жизни. Потому что она не для этого родилась. Мужчина родился побеждать женщину, а не ломаться перед ней. А женщина родилась проигрывать мужчине, а не побеждать его. Она, когда его проигрывает, она и побеждает в этот момент. Хитрость такая. Вот. Поэтому, как бы, вот так устроен этот мир, не надо ломать женщинам, не надо мальчиков своих детей ломать, потому что вы просто из него монстра сделаете. А? Значит, нужно, чтобы был какой-то мужчина, с которым советоваться, чтобы у него был старший какой-то мужчина в жизни. Есть сообщество людей, не только вы, не дикое. Есть люди, надо, значит, какой-то мужчина был, чтобы он сказал ему свое слово. Нужно, чтобы рядом с мальчиком был мужчина. Хотя бы лекцию дать послушать. Ну что-то, какое-то влияние мужское на мальчика должно быть. Нет мужского влияния, он все, он бесконтрольный, он становится как монстр просто. А? Тренер, тренер. Вы советуетесь тренеру, тренер подходит, говорит, ты че? Он, да я нет, ты че, я понял. Все сразу как бы нормально пошло. Мужчина развивается через вызов. У него индивидуальный разум. Мужчина должен делать себе вызов в жизни. Мужчине это трудно сделать. Вызов себе бросить мужчине очень сложно. Но когда он это сделал, то его жизнь меняется к лучшему. Нужно учиться бросать себе вызов. У нас есть фестиваль благости, у нас там есть мужской клуб. И у нас как проходит занятие в мужском клубе. То есть мужчины собираются там, допустим, человек 20-30, собирается мужчин, выходит кто-то, допустим, старший, и начинает говорить им, как будто они идут на войну сегодня. Кто был у нас на фестивале благости, Дмитрий? Мужчин не было, да? Вот. И он начинает говорить, мужики, вы мужики или не мужики? Бежим сегодня или не бежим? В чем дело там? И начинает их заводить. И не такие, как бы, и побежали. То есть их надо заводить, мужиков надо заводить. Если их не завели, вот женщин, допустим, в чем дело? Бежим или не бежим? Женщины, не бежим. То есть с ними так нельзя разговаривать. Их надо уговаривать. Мои хорошие, давайте немножко пробежимся там туда-сюда. Ля-ля-тру-ля-ля. И они так говорят, давайте пробежимся. И побежали. Вот.
Мужику надо, да ты что, надо, давай. Ты что, будешь свиньей, не сможешь там, проиграешь. Мужчина говорит, побежал.
Ну, то есть, ну, вот это мужское общение. То есть мужчин надо заводить через вот это вот вдохновлять на мужике, на давай, на что такое. Вот, и там они надохновлялись так, мужчин надохновлялись, что мужики, короче, на последние деньги купили всем женщинам цветы. Да столько цветов, розы всем купили, розы, да столько цветов купили, что 2 дня мы там у нас на фестиваль приехало 700 человек. Мы 2 дня женщинам раздавали розы. Это мужики вдохновились, короче. такие. И у них такое, просто они такие были полностью удовлетворенными такими. Они себя заставили, и потом они такие уже ходили очень счастливые, что они столько женщинам розы купили с таким женщинам. Вот. Ну, то есть, как бы вот это так работает мужская природа. Мужчина должен какой-то подвиг совершить. Если он ничего такого сильного в жизни не делает, то он не чувствует себя счастливым. Поэтому мужчина должен и игры тоже спортивные, вот, допустим, футбол, там, волейбол, еще что-то. Мужчина теннис там, или морду друг другу побить там в свободное время, бокс там какой-нибудь. Вот, мужчине очень хорошо, потому что он чувствует себя очень уверенно, чувствует, что он нормальный человек. Ему нужна какая-то победа в жизни. Он чувствует себя очень хорошо от этого, мужчина. Ну вот хорошо, вот для мужчин хорошая песня. Видите, он унижается, нет? Нет? Я прошу тебя, то есть мужчина просит прощения, но он унижается? Нет, он такой, такой он сильно это делает. Это вот так должна мужская природа работать. Он тогда даже просит прощения, он все равно не унижен. Он такой, я прошу тебя простить. Ну, то есть такая сильная позиция у мужчины всегда должна быть. Он никогда не должен, прошу тебя простить. И женщина сразу не простит, потому что у нее другая природа. Вот мужчина, допустим, напроказничал, сразу раз и прощение хочет просить. Почему? Потому что у мужчины быстро меняется психика, психическое состояние. Что-то не так сделал, разгневался, уже все, уже готов мириться через 5 минут. Но у женщины не так психика работает. Она очень медленно прощает. Вот она, допустим, обиделась, ей нужно дня 2, допустим, чтобы простить. У нее психика медленно перестраивается на отношения. Поэтому мужчина в отношениях всегда проигрывает, потому что он думает, господи, да лучше бы я вообще не связывался. Потому что уже неделя прошла, а она все как бы обижена. Он думает, господи, сколько же можно обижаться? Не простила. И так вся песня. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что мужчина, он должен понимать, что есть женщина, что вот надо с ней так относиться, как бы. Вот что мужчина точно не должен делать, как бы, вот это мы тоже сейчас споем. Вот, мужчина должен точно знать, как не надо, как не надо. Вот. Так не надо. Лень. Самая главная проблема для мужчин. Надо себя раскочегаривать. Лень у мужчины есть? Есть. Но надо себя раскочегаривать, иначе мужчина не будет счастлив. Лень это не дает ему возможность жить. Вот. А вот, допустим, второй вариант, вот это правильная позиция для мужчины. Жить, ошибаться, двигаться вперед, побеждать. Вот, это правильная позиция. то, что понято с трудом, то мне дороже. То есть мужчина должен пытаться понять все. У него все с трудом понимается. То есть он не может просто раз и все понять, как женщина. Раз, все поняла, все поменяла жизнь. Вот, а потом раз, поняла уже по-другому через 5 минут. Мужчина должен понять все с трудом. То есть он должен на практике жизни все проверить. То есть для него очень трудно все понять. Трудно мужчине все понять. Трудно принять судьбу. Вот. И есть вещи, которые мужчина никогда не должен позволять себе делать. Я как бы не хочу сейчас обращаться к истории этой песни, то есть история такая трагическая, но я хочу просто как бы само настроение мужчины, которое нельзя не допускать, которое мужчина не должен допускать в своей жизни, он должен, ну, хочу, чтобы вы услышали.
Я хочу быть с тобой.
Понимаете, и так это «Воин на Луну» называется. Знаете, мужчина не должен быть сломлен женщиной. Ушла, терпи, встань, возьми себя в руки, не убивай себя. Мужчина никогда не должен быть сломлен. Если мужчина ломается под влиянием женщины, значит, он как слабый человек. Мужчина должен быть сильнее вот этой энергии любви. Самое большое, что мужчина может добиться в своей жизни, он должен учиться служить женщине, зависеть ей, то есть заботиться о ней, но никогда от нее не зависеть. Когда мужчина становится зависимым от женщины, он теряет себя. Энергия любви всем нужна, без нее невозможно жить. Поэтому мужчине нужна женщина, но мужчина должен быть сильнее зависимости. Поэтому мужчина, когда, допустим, он зависит от женщины, постоянно в доме ссоры, потому что он зависит от изменения ее настроения. Он сам не осознает это, а у женщины настроение меняется постоянно, каждую секунду. И поэтому мужчина всегда зависит от ее настроения, а у нее волны в голове. И он пристает, говорит, что такое, почему у тебя такое настроение? И постоянно ходит за ней, мучает ее. Она говорит, отстань от меня, что ты ко мне пристаешь? Вот, это означает, что мужчина слаб. Мужчина не должен зависеть от женщины настроения. Настроение женское влияет на мужчину. Вот. Понимаете, женщина все равно влияет на настроение всех в семье, и даже тараканов, я уже говорил. Она все равно это будет делать, потому что так устроена психика, она состоит из энергии, женщина на все влияет постоянно. Но мужчина должен быть сильнее этого влияния, он должен терпеть, учиться. У жены плохое настроение, ну иди поиграй в теннис, успокойся. Или иди там помолись, или иди сделай доброе дело какое-нибудь, бей гвоздь там, еще что-то. Но не ходи за женой, не конючь у нее настроение. Не надо зависеть от женщины. Если мужчина зависит от женщины, он рушит семью, рушит себе психику. Она уходит, в конце концов, от него, не может как бы выдержать этого всего. Мужчина должен быть сильнее. Он не должен постоянно выяснять с женщиной отношения. Пускай женщина будет права. Если мужчина уступил, значит, он победил. Вот уступил, значит, победил. Но не уступай в главном. Допустим, жена говорит, хочу там пятикомнатную квартиру, допустим, а у вас однокомнатная, денег нет. Надо сказать ей, хорошо, пятикомнатная, это супер, ну придется чуть-чуть подождать. А сколько? Ну, пока нет смысла об этом говорить, чуть попозже будет пятикомнатная квартира. Ну, то есть, и оттягивать ее, да, да, будет пятикомнатная квартира, ну, чуть попозже. И успокаивать таким образом, оттягивать, как бы, вот это желание ее. Потому что, если сейчас, значит, давай берем кредит, и потом упахиваемся, умираем на этом кредите, и потом, как бы, крестики поставят нам на могилках, скажут, героические люди, почти что выплатили кредит, померли смертью храбрых. Вот, понимаете, а все просто из одного желания какого-то. Обычно это женское желание. Больше квартиры, там все больше удобств. Это женская природа так действует. Мужчина нахлобучивается, начинает упахиваться. А надо просто успокаивать жену. Есть еще другие способы. И есть ведическая такая мудрость. Называется «купи козла». Я вам рассказывал? Нет. Один мужчина пришел к своему наставнику и говорит, у нас маленькая квартира, это ведическая история, маленькое, говорит, у нас жилье такое совсем, а там люди жили в таких домиках небольших, как бы на природе, в древней культуре. Говорит, маленькое, говорит, жилье, не помещаемся, много народу живет вместе. И постоянно жена пилит, говорит, давай больше жилье, ну что, я не могу с тобой жить, ты уже всех замучил. Говорит, или сам уходи из дома, или давай нас в другой дом переселяй, все. Ну, в общем, задолбали его. И он приходит к наставнику, тот говорит, ну, есть решение, но только ты должен вот слушать все, что я тебе скажу, и терпеть. Он говорит, я совсем согласен. Он говорит, купи козла. Наставник. Тот говорит, у нас денег только на одного козла и хватит. Он говорит, ну ничего страшного, купи вот козла себе, и он тебе поможет счастливо жить. Он купил козла, ему наставник говорит, а теперь заводи его в дом. Пускай с вами живет. Он говорит, может быть на привязи возле дома, там у нас так тесно. Давай заводи в дом, пускай в доме. А в древней культуре старших все слушали. И все напряглись, конечно, там жена, дети, все напряглись. И он козла в дом завел, там козел начал бодаться, там орать, там какать. Ну, в общем, он там устроил им веселую жизнь. И через две недели жена начинает орать. «Скажи своему наставнику, что мы больше не можем так жить этим козлом, что-то делаем, или мы с самоубийством жизни себе покончим». И он к наставнику приходит, говорит, стало еще хуже. Теперь жена вообще хочет себя убить, уже как бы жить невыносимо. Козел всех замучил. Вот. И он говорит, наставник говорит, не волнуйся, все идет по плану. Теперь, говорит, козла будем держать возле дома. Привяжи его возле дома, и как бы все будет хорошо. Привязал козла возле дома, все такие счастливые ходят. И две недели счастья прямо. Такая счастливая жизнь, все. И потом через две недели жена успокоилась, когда расслабилась, говорит, хочу больше жилье. И он, блин, да что же такое, прибегает к наставнику, говорит, все, на две недели только хватило. Наставник говорит, не волнуйся, все нормально. Ты просто, ну скажи ей, что если еще раз я скажу это, ты скажешь, то наставник сказал заводить козла опять назад. И все, и у них началась счастливая жизнь. Жена боялась, что козла заведут. Вот. Наступил мир. Я просто к чему говорю, мужчина, я к тому говорю, что у женщин такая природа. На санскрите женщина звучит «стри». «Стри» означает, переводит с санскрита «расширение» слово, «расширение». Ну, то есть это означает, что женщина, она не может смириться с тем, что есть. Ей надо хотя бы чуть-чуть было, чтобы больше все время. Вот квартира такая, надо чуть побольше. Вот такая, чуть-чуть побольше. И так далее, это до бесконечности. То есть одна в жилплощадь расширяется, другая в украшения, третья в детей, четвертая еще куда-то, в поездке, допустим. Ну, куда-то надо расширяться женщине постоянно. Она не может просто так жить. И на это тратить надо деньги всегда. То есть это стоит денег. Поэтому, мужчины, вы как бы поймите, вот такая природа. И женщину успокаивайте. Если есть возможность, допустим, чуть-чуть побольше, значит, чуть-чуть побольше. Нет возможности, обещайте в будущем, чтобы она не плакала. Потому что она думает, ну все, он мне не хочет, он не хочет, чтобы больше жилье было. Значит, мне жить незачем на этой земле. Все. Я никому не нужна, он меня не любит, потому что он не хочет понять мое желание, так женщина думает. А если сказал, будет обязательно двухкомнатная квартира, ну, чуть попозже. И она ему верит и ждет. И все нормально. Потом психика переключилась на что-то другое, попроще, получила свое, вообще успокоилась. Так устроены женщины, мужчины, так что вы уж имейте в виду. Я, женщина, что-то не так говорю? Эгоисты все. Эгоисты все. Мужчине нужна женщина. Он на нее бросается. А женщине нужен комфорт. И, кстати, в этой связи я тоже пару слов хотел сказать. Иногда ко мне женщины подходят и говорят: Олег Геннадьевич, я хочу духовной жизнью жить, а муж хочет секса. Он у меня такой греховный вообще. Я не знаю, что с ним делать вообще, с таким греховным человеком, как жить. Так вот, женщины, послушайте внимательно. У женщины психика настроена на тонкий секс, то есть на наслаждение тонким пространством. Что это значит? Это значит, что когда женщина спит на мягкой постели, когда у нее красивые вокруг обои, там, очень красивая обстановка такая хорошая, это ее балдеж. Когда она балдеет, она разжигает желание наслаждаться у мужчины, а балдеж у мужчины, он в другом, понимаете? Поэтому, как бы, вот вы поймите, что если вы сами балдеете и ходите рядом с мужем, значит, он тоже будет хотеть балдеть. И вот это неизбежно, поэтому, потому что женщина настроена на наслаждение вот такое вот, комфортом, уютом, сладостями там. А мужчина наслаждается только женским телом. Поэтому вот вы уж поймите, как этот мир устроен, и уж мужиков не сильно так обвиняйте. Если вы такие уж прям аскетичные, тогда и живите аскетично. Если женщина не наслаждается ничем, она у мужчины не разжигает половое желание. А? В смысле, как с любой? Просто смотрите, вот это важный вопрос. Говорите, вот что, для мужчины любовь не самое важное. Вот смотрите, видите, вы опять перетягиваете, женщины перетягивают одеяло на себя все время. Так устроена психика просто. Почему? Потому что у женщины психика построена на более чистые... У женщины эгоизм более бескорыстный, будем так говорить, более чистый. Вот приведу пример, допустим. Вот мужчине нужен секс, а женщине нужна семья. Это эгоизм? Я хочу семьи. Женщина скажет: нет, это бескорыстие. Нет, моя хорошая, это эгоизм, но более чистый. Женщине нужен тонкий секс, она любит комфорт, уют, там порядок. А мужчине нужен грубый секс. И скажет: это что, тонкий секс, комфорт, уют, порядок, это бескорыстие? Женщина скажет: конечно, бескорыстие. А на самом деле это корысть. Просто поймите, у женщины корысть имеет более возвышенную природу. И часто женщина этим пользуется. Она говорит: ну то, что мне надо, это вообще цветочки по сравнению с тем, что тебе надо. Но у женщины психика, допустим, у мужчины психика настроена на то, чтобы просто побалдеть, понаслаждаться жизнью и бросить. А женщина говорит: хочу замуж. Не просто балдеть, а хочу жить в семье. Видите, ее корысть, она это корыстное желание, но оно более возвышенное, потому что оно создает уют, семью, дети вырастают. Или женщина говорит: хочу детей. Она не просто секса хочет, она хочет детей. Это тоже более возвышенное желание. Поэтому женщины не должны себя считать слишком крутыми. Типа, я совсем бескорыстная, мне ничего не надо. Тебе все надо, просто твои желания, они имеют более высокую природу, потому что так устроен мир этот. Женщина следит за тем, чтобы все хорошо в жизни было, а не мужчина. Это она контролирует ситуацию, потому что Бог ей дал более возвышенные эгоистические желания. И часто она их ставит в ранг вообще божественных желаний даже. Она говорит: так семья это божественная, я хочу семьи, а ты чего хочешь? Я божественный, у меня желания, а у тебя демонические. Да. 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 Он должен обещать дальше, успокаивать ее. Я тебя прошу простить, как будто птицу в небо отпустить. Классно же, да, когда мужчина так? Конечно. Успокаивать женщину возможно, если он благородно говорит: я прошу тебя простить сегодня раз и навсегда. И такой сильный, выдумал, ну слава Богу, ладно, буду верить. А? Вот так себя чувствует. Когда мужчина не унижен, сперматозоиды классно себя чувствуют. Они не любят, когда мужчина унижается. Мужчина же не проиграл, он стремится там к женщине. А, все, теперь все, я понял, женщины. Вот зачем вы лекцию слушали. Женщины сейчас придут домой и скажут мужику, если ты мне две комнаты не сделаешь, сперматозоиды у тебя сдохнут. Я понял систему. Так, психика женщин устроена, она берет самое лучшее в лекции всегда. Ну и хорошее, если он стремится к цели, то у него сперматозоиды чувствуют себя хорошо. Если он чувствует себя победитель, побежденным, тогда плохо. Ах, что-то вы расстроились. Не за стыковки? Нет, наоборот, за стыковки. Моя хорошая, удовлетворить все желания женщины просто невозможно. Потому что как только удовлетворяется какое-то желание, у нее появляется такое же жгучее следующее, и так бесконечно. Поэтому просто радуйтесь жизни, любите то, что есть, будьте, довольствуйтесь женщиной тем, что есть, мечтайте о будущем, это хорошо. Но не сильно, слишком сильно, а то мужика задолбаете просто. Мужичка надо беречь. Ну? Сгорит. Увела все, сгорит все у нее.
А у него?
У него в смысле, да, гада такого. Моя хорошая, вот увела мужчину, значит, твоя проблема. Вот у тебя увела мужчину кто-то, твоя проблема. Потому что вот женщина одинокая, вот мои хорошие, вот поймите, вот одинокая женщина, мужичок какой-то приклеился, ей от него отвязаться очень и очень сложно. Даже если он женат, и она знает, она часто с этим вообще ничего не может сделать, потому что ей без мужика очень и очень сложно. И он тем более уговаривает, он говорит, да мы с ней развелись, он же вешает на уши еще, понимаете? Да, я говорю про то, как это происходит. Мужчина находит себе какую-то подружку, он еще женат, и начинает ей вешать на уши, что мы не хотим друг с другом жить, почти уже развелись. Осталось только в ЗАГС ходить и вешает ей, а она же как бы, женщина, она же вот то хочет замуж, и поэтому очень доверчивая, она все слушает и говорит, ну ладно, и хорошо, я поняла твое положение, я поняла. А жена думает, вот гадина увела у меня мужика. Так поймите, это не женщины уводят мужиков, а культура, в которой мы живем. Вот в древней культуре женщинам не разрешалось даже смотреть на женатых мужчин. А если какие-то отношения начинались, это мужчину выгоняли из сообщества. Он терял работу там, все-все. И даже при социализме у нас так было. Вот начал гулять там, позорят перед партией, там тут же его выгоняют из партии, он вообще становится изгоем там и так далее. И мужики боялись. Ну там гульнул втихаря, там ладно. Но чтобы там бросать жену, все боялись. А сейчас что хочешь, делай. Никто тебя ниоткуда не выгонит там. И даже родители и родственники говорят, что получше себе нашла. Ну и слава Богу, или нашел. Понимаете, то есть культура поменялась. А сами женщины, ну что ж сделать. Вот женщины не замужем, что им закрывать себя, по ранже ходить. Вот привязался женатый. Ваша проблема, не ее. Что делать? Жить дальше. Понять, почему мужики уходят. Есть две причины. Первая причина – совесть не развиваем в семье, Богу не служим, алтаря нет. Совести нет, значит, не будет защиты. Я же вам говорю, что семейная жизнь у всех людей одинаково развивается. Сначала влюбленность, потом общие интересы, потом устаем друг от друга, проходит лет 7-8, и все, жить вместе не можем, потому что холод. И дальше мужик первый ломается чаще всего, потому что он хочет любви. А женщина любовь получает от детей, от родителей, от собачки, от кого хочешь. Она сама соткана из любви, и она живет в отношениях с остальными людьми. Любовь культивирует. А он не может, ему только для любви только жена нужна. Все в результате он начинает смотреть, а женщины, у них индикатор, понимаете, стоит. У всех женщин психики. Вот, допустим, на любую женщину, любой мужчина просто посмотрел, что она красивая, отметил, она это сразу знает. У женщины просто такой индикатор стоит, и она так раз, и все, и она сразу как бы на него прицел. И она тоже неосознанно это делает, потому что она не замужем. У нее так природа работает, психика. Два кирпича летят вниз, как бы, один другому говорит, что-то я волнуюсь. А другой говорит, не волнуйся, главное, чтобы человек был хороший. Так и женщина думает тоже. Человек хороший, ну и все, давай прибьем его. Конечно, есть, сражайтесь. Да, в вашем случае, конечно. Вот в вашем случае точно есть смысл. Но вы же понимаете, ваша проблема заключается в том, что вы гневаетесь. А когда человек гневается, он разрушает свою жизнь. Вы поймите, вы не понимаете, что ваша проблема, не его. Ваша проблема. Я же говорю, есть две проблемы. Духовность не развивается в семье, любовь тухнет. И вторая проблема, женщина должна учиться правильно отношения с мужчиной строить. Есть два крена. Первый крен – гнобим мужика, ворчим постоянно, обижаемся. Второй крен – унижаемся перед мужиком. И как бы он делает, что хочет. В обеих случаях мужчина уходит. Нужен баланс. То есть по-доброму отношусь, но строго в нужных ситуациях. То есть этот баланс создается Богом. Когда женщина не на мужика завязана, не на детей, а на Бога. Тогда она способна и мужа удержать, и детей воспитывать хорошими. Не нужно винить кого-то в своих проблемах. Вы же знаете, на лекциях всегда так бывает. Я вот кто бы ни спросил, я всегда человека возвращаю назад. Он говорит, он виноват. Я говорю, нет, возвращайся назад. Такое правило, иначе судьбу не победишь. Хотите покоцать эту девушку? Да заради Бога. Можете прям прийти и морду ей поцарапать. Так что сказал? Надо прийти и поцарапать ей прямо? Ну это уже кто победит тогда. Все равно вы будете чувствовать себя хорошо. Вот допустим, вы пошли и поцарапали, чуть-чуть ей поцарапала, она вам больше. Вы все равно будете счастливы. 100% я вам говорю. 100%. А пошла бы? Молодец, вот молодец. Мужика надо защищать однозначно. Пошла, поцарапала ей морду и все. Счастье закончилось у нее. Она уже не такая счастливая, гармонии нет. И что, она начнет ругаться сразу с вашим мужиком, будет говорить, это что, твоя жена всегда мне морду будет царапать? Он говорит, я не знаю. Ну все, я с тобой не буду жить, ты не можешь меня защищать. Все, расстроила отношения. Точно так же мужчина. Ко мне один мужчина подходит, говорит, Олег Геннадьевич, я, говорит, ваши лекции слушаю, и вы там в лекции вот такую фразу сказали, это что, правда, что ли, как бы? Вот у меня, ну, у жены кавалер появился. Ну, как бы, она уже не скрывает, что вот она вот, ну, не может с собой, говорит, ничего сделать, влюбилась. И на свидание там ходит. Хотя она не хочет меня бросать, вот хорошая у нас, но она влюбилась, вот, ничего не может с собой сделать, кавалер у нее появился. Говорит, это правда, Олег Геннадьевич, что можно вот, ну, как бы это? Я говорю, ну, конечно, правда, это, говорю, это самое милое дело вообще полечить кавалера. Вот самое милое дело, как бы ему точечный массаж лица сделать. Это вообще такое классное, супер помогает вообще, он так будет благодарен потом. И он как бы подловил их вместе, подошел, говорит жене, отойди, пожалуйста, мы с ним поговорим по-мужски. Она говорит, что такое? Она, он говорит, отойди, это мужской разговор. И она же наблюдает, она женщина, смотрит, кто сильнее. Женщина всегда смотрит, кто сильнее, она никогда не будет со слабыми делать. Так устроена природа, естественный отбор. И он ему как полечил его? Тот отдохнул. Отдохнул, полежал. Вот. Но она потом к нему уже не ходила. Она поругала мужика и говорит, ты жестокий человек. Он говорит, ну ладно, ладно, прости меня. Пойдем домой. Вот, вернулся домой. Но к нему уже не ходила кавалеру. Почему? Потому что, ну что ходить-то? Он же это, слабый. Что слабым-то жить? Можно позвонить ему, сказать, да, я тебе, я жалею, все. Но любовь пропадает такому мужику. Понимаете? Будьте трезвыми. Уводят человека, наказывайте. Не можете наказать, ваша проблема. Сила применяет силу к вам, примените свою силу. Вас даже милиция оправдает. Если, допустим, вы морду ей поцарапали, и она в милицию подала, вас не будут за это наказывать. 100%. Никто не скажет, что ты сядешь в тюрьму из-за того, что любовница мужа морду поцарапала. Никто не скажет, что ты за это будешь ответственность какую-то нести. Ну, всякое бывает. Человек расстроился, он же мужа уводит. Это вот это и понимают. Все понимают, потому что Бог понимает. Он говорит, имеешь право, защищай свою семью. Беды говорят, что жену уводят, мужа уводят, дом поджигают. Вот, пытаются тебя отравить. Смело царапай морду так, чтобы мало не показалось. Не бойся, что будут какие-то плохие последствия.
Как же молитва?
Молитва хорошо, до этого события. А когда тебе дом поджигают, как бы ты сидишь, я, Господи, Господи, дай мне возможность, чтобы мы не сгорели. Уже как бы дом горит. Нет, это уже неправильно. Есть преддействие, пока идет преддействие, можете побеждать судьбу. Как только... Ага, хорошо. Как только преддействие закончилось, то тогда уже сражайтесь. А? Он пойдет, тот, кто сражается с вами? Всякое бывает. Но если уж выбирать, лучше выбрать жизнь, чем имущество. Вот если выбор есть между жизнью и имуществом, надо отдать имущество, сохранить жизнь. А потом отвоевывать имущество. Что, жалко, жизнь или имущество? Жизнь дороже. Вчера была утеряна сережка нашедшего, просьба обратиться к организаторам. Кто нашел сережку, поднимите руку. Сережку и не Сашку никто не нашел, да? Сережка был потерян. Ну ладно, это мы надеемся. Лимонный террорист найден. Понятно. Ага. Понял. Та освященная жидкость была добавлена мне в воду, чтобы я благо получил. А я не понял юмора просто. Хорошо. По теме лекции про мужчин? А про что? Ну хорошо, давайте. Да-да, супер вопрос. Как? Человек боится разочароваться в наставнике. Это просто неправильное отношение к наставнику. Люди идеализируют человека, пытаются из него сделать идола. Идеализируют человека. В этом ваша ошибка. Наставник – это тот, кто стремится к Богу изо всех сил. У него может быть куча недостатков. Но так как он стремится к Богу, выберите именно стремление к Богу как основа ваших отношений с ним, а не разбор его полетов, что он там не так сделал. Поймите, что у каждого человека на этой земле есть недостатки. Вот если бы, допустим, вы меня знали поближе, вы бы тоже кучу недостатков нашли. Понимаете, и сразу, ой, Олег Геннадьевич, оказывается, не такой человек, как я думала. А зачем думать о человеке больше, чем вот я, допустим, всю жизнь пытаюсь самосовершенствоваться, и этого достаточно, а недостатки у меня все равно есть. Я знаю у своего наставника недостатки, но я вижу, ценю в нем самое главное. И поэтому я верю ему. И когда я ему верю, Бог через него действует. Если вы хотите идеала, тогда вы никого не найдете. А если вы хотите идти за теми, кто идет вперед, идите. А если вы хотите идеала, это гордость. Некоторые люди вообще говорят, а я хочу только Богу служить вообще. Никаким старших, никаких старших я не признаю. Это еще большая гордость. Если ты не признаешь старших, тогда Бог тебя тоже не признает. Он тебе дает там своего пророка, допустим, слушай его. Не хочешь, тогда значит ты гордый человек. Бог напрямую с тобой общаться не будет. Поэтому поймите, что всегда нужны старшие в жизни. А мы не можем их признавать или критикуем по той причине, что мы просто гордые, и все. Но есть старшие, которые не следуют правилам. Ну, допустим, старший начал, бросил жену, да? Он говорит, надо сохранять верность. Да, старший, а сам бросил жену. Вот этого человека не надо слушать. Зачем его слушать? Или старший говорит, надо молиться Богу, а сам не молится. Это не старший, это обманщик. Но если старший все делает правильно, ну где-то у него там есть какие-то проколы. Ну, допустим, разгневался там на кого-то, потом извинился. Ну ничего страшного, это нормально. Поменяйте парадигму. Хорошо, я вам по-другому объясню еще сейчас. Вот смотрите, есть три типа уважения старших. Первый тип уважения старших называется уважение. Уважать надо всех людей вообще, особенно старших, особенно тех, кто тебе дал жизнь. Это признак культуры человека. Даже если они имеют 1000 недостатков, все равно их уважай. Тот человек, который не справляется с собой, он грешит. Старайся тоже как бы уважать его, но при этом осуждая его грех. Если надо наказать человека, ты уполномочен, накажи. Допустим, ты прокурор, можешь принести приговор. Ты, а мать можешь наказать своего ребенка. Ты уполномочена, Бог тебе доверил человека. Все нормально. Теперь дальше. Второй тип уважения называется почтение. Почтение – это вид уважения к тем, кто намного развитее тебя. Когда ты почитаешь человека, ты как бы слушаешь его с верой, выполняешь его наставление, просто уважаешь. Когда ты уважаешь человека, ты можешь его не слушать, ты просто уважаешь. Ты знаешь, что он может не так говорить, но ты уважаешь как старшего просто. Ты можешь прислушиваться к нему, но не обязательно выполнять его наставление. Но когда ты почитаешь человека, ты хочешь выполнять его наставление, но иногда не можешь. Допустим, ты хочешь, но иногда не можешь. Запомнили? Вот это почтение означает отношение старшего и младшего в духовной жизни. Ты не всегда можешь выполнять, а он не всегда способен все делать идеально. Вот такие отношения между старшим и младшим. Теперь третий тип отношений, который вы сейчас хотите преждевременно. Этот тип отношений называется предание. Предание. Не почтение, а предание. Это означает, что вы выбираете такие отношения со старшим, что бы он ни сказал, вы должны обязательно сделать. Кровь из носа. Вот что бы он ни сказал, вы ему верите, как мудрецу, все, что он вам скажет, это истина, вы считаете. И обязательно кровь из носа это делаете. Вот это называется предание. Первое, что нужно знать, вы не готовы увидеть человека настолько, чтобы ему предаться. Второе, что вы должны понять, что вы даже не готовы увидеть человека настолько, чтобы почитать его. Вы даже настолько не готовы его увидеть. Все зависит от силы вашего видения. Поэтому просто уважайте. Найдите себе тех, кто, кого уважаете, и у них наставление берите, когда вы считаете нужным. Это тоже отношение со старшим. Придет время, вы найдете себе того человека, который будете почитать. И уже будете пытаться выполнить его наставление. Но он для вас не духовник, а просто старший. Поэтому если у вас не получилось, он вас не будет ругать. Но когда вы духовно разовьетесь, станете сильны духовно, Бог вам даст духовника. Это значит, что он будет глыба духовная просто. И вы увидите это, и вы скажете, все, я тебе предаюсь. Называется инициация. То есть я буду делать то, что ты скажешь. Все. Это редкий случай. Такого человека очень трудно найти в целом в жизни. И обычно такие люди не насилуют младшего. Они просто аккуратненько ему что-то советуют. И младший изо всех сил старается выполнять, а если не выполнил, кто-то ему говорит, ну ничего страшного. Он его не добивает. Говорит, нет, выполняй все равно. Понимаете, отношения между духовником и учеником очень опасные, редкие, тонкие. И не нужно стремиться к ним обязательно. Почему? Потому что эти отношения даются Богом. Вот если действительно такой человек есть, значит, Бог вам его дал. А это значит, что вы достойны такого человека. И этот человек никогда не будет совершать над вами насилие, он никогда вас не уведет из вашей нормальной жизни силком. Ну, то есть он вас не будет делать фанатиком там и каким-то страшным, глупым человеком. Он будет всегда вам давать посильные наставления там и так далее. Но такие отношения, еще раз повторяю, очень редки. Сам человек не должен пытаться их искусственно создать. Бог покажет такого человека, когда вы будете на это готовы. И это бывает очень-очень редко. Запомнили? Говорит, я боюсь, и вам еще никто не предлагал. Самое главное, знайте, что если человек преждевременно выбирает себе духовника, и он не готов на это, этот человек не готов, то духовная жизнь человека рушится. Вот человек выбрал себе духовника, получил инициацию духовную, тот не готов, и этот не готов. Ученик идет под откос, его духовная жизнь разрушается. Почему? Потому что он предается не тому человеку. Это называется выбрать себе идола, или как? Кумира, создать себе кумира. То есть он Бога с человеком путает просто. Опасная ситуация. Поэтому будьте осторожны. Но старшие нужны. С ними нужны отношения строить правильные. Уважение, почтение. И редко-редко, когда человек развивается сильно, предание. Все, запомнили? Все, вперед. Дальше ваши вопросы. Хороший вопрос. Ваш вопрос?
Я про родственные отношения. То есть у меня есть тетушка. Она инвалид. И то есть, ну, ухаживать за ней, кроме меня, некому. Ну, что я и делаю, в принципе. А, то есть это бабушка еще мне как бы завещала, что...
Ваш вопрос? Или что лучше, или второй вариант.
Или, допустим, сдать ее в соответствующее заведение, дом инвалидов, где она будет под присмотром.
Что лучше, вы спрашиваете, да?
Да, что как правильнее.
А ответ очень простой. Вот смотрите, ничто не бывает просто так. Вот вы сами решение примите, не я. Вот смотрите, ситуация бывает разной. И бывает в одном случае это лучше, а в другом это. Но ответ вы примете сама, потому что Лев Толстой сказал, и это также ведическое высказывание, что если человек что-то хочет сделать в своей жизни, он должен это примерить на себя. То есть, другими словами, ситуация выглядит так. Что бы было для вас лучше, если бы вас в старости сдали в дом инвалидов, или вас за вами приходили и ухаживали? Вот в той ситуации, в которой находится она. И то, что для вас вот лично будет лучше в этой ситуации, то вы выбираете для нее. И это будет правильное решение. Допустим, вы видите, что одной жить невозможно в этой ситуации. Вам, вы бы примерили на себя, думаете, я бы не выжила в такой ситуации одна. Тогда хорошо, дом инвалидов. Или вы примеряете и думаете, да в дом инвалидов зачем? Лучше пусть кто-то приходит. И тогда, значит, приходить.
Вот я не знаю, как лучше для нее.
Вот как для вас будет лучше, так и для нее. Потому что это ваше будущее. Если выбираете это, получаете в будущем это. А если выбираете это, получаете вот это в будущем. Примерьте к себе, и вы все решите. Но если я за вас буду решать, то мне придется к себе примерять. Иногда мне помогают жить. слушатели моих лекций, они как бы свои вопросы мне дают возможность решить такие. А теперь нужно цветочки все прямо сейчас принести сюда, потому что потом меня окружат и уже будет поздно. Давайте цветочки несем все, и я начинаю. Я желаю всем счастья. А потом будут конфеты. Наверное, если конфеты не кидаемые, то, скорее всего, их вам будут раздавать на выходе. Это благотворительность вот тех организаций, которые я вам рассказал. Они для вас это сделали, чтобы вы были счастливы просто, и все. И вам будут раздавать эти сладости. Все, мои хорошие вопросы закончились. Я жду цветочки, когда мне сюда принесут. А? Там где-то, вот которое я ведро просил поставить. Где оно стоит? Все хорошо, тогда кто-то мне подаст после этого. Все, тогда все нормально. Все. Все сели прямо. Под конец я хочу вам рассказать один уникальный случай в моей жизни. И он вас настроит на что-то важное в вашей судьбе. Это такое откровение. Готовы послушать откровение? Сплетничать не будете? Хорошо, потому что нельзя критиковать откровение. Это будет очень плохо. Итак, у меня есть одна ситуация в жизни такая. Мне было очень тяжело учиться в институте. Очень тяжело учиться. И после учебы в институте я видел сон много-много лет, в котором я учусь в институте и страдаю. И один раз я в этом сне вдруг удивился, ну сколько я могу его смотреть? Ну в чем дело? И я, кстати, у моей дочери тоже такая же трудность была. И так далее идет, вот, и я потом узнал у моих родителей, у моей мамы тоже такая же, ну, как по судьбе такая идет проблема. И я, когда понял, что мне вот надо разобраться с этим сном, почему он повторяется вновь и вновь, хотя я уже давно не учусь в институте, я уже, мне уже много лет, вот, я прямо во сне силой воли заставил себя посмотреть этот сон осознанно. Не в нем жить, посмотреть его со стороны. И когда я начал смотреть этот сон со стороны, я удивился, что на самом деле вот именно этих событий, которые я сейчас вижу, в моей жизни не было. Потому что я судорожно начал вспоминать, хотя я точно знаю, что это событие в моей жизни. Вот это точно знаю, что это моя жизнь. Но вот сейчас в моей жизни этого не было. В результате меня озарило, что это была моя прошлая жизнь. Но она была очень сильно похожа, только я заметил, что люди выглядят как в старых фильмах. То есть там здание, пару этажей всего, люди одеваются по-другому, и это где-то там на западе, там, и что-то такое, я смотрю, как-то совсем другая среда. Но переживания те же самые, которые я испытывал вот в этом моей жизни вот сейчас. Но другая среда совсем. В результате я понял, что я вижу прямо вот воочию свою прошлую жизнь. Прям я очень удивился, я прям, может быть, прошлое, может, позапрошлое, я не знаю. Но я вижу, так как память связана с Богом всегда, когда человек имеет достаточно чистоты, Бог ему открывает больше. Допустим, мы можем видеть, даже у меня есть знакомый, который увидел, как он рождался. Ну, то есть Бог может, он, то есть память есть обо всем, просто открывается она в свое время. Для того, чтобы человек что-то познал в этой жизни. И я увидел, как я живу в другой жизни, вот этот эпизод. И тогда, так как я знаю, что это Бог показывает, я сразу в этом же сне, вот я сплю, и я чувствую, что это откровение. Бог мне показал, вот, что это моя прошлая жизнь. То есть Он открыл для меня эту тайну. И я, так как все люди любопытные, знаете, то есть мне этого мало было, я говорю, Бога спрашиваю, а до этого? ну, как бы, вот такое было, вот, ну, переживание у меня. И в предыдущей жизни я смотрю, опять похожее переживание, но только другая ситуация. И потом я смотрю, так он мне показывает одну жизнь за другой, я вижу, что переживания, в принципе, другие, но примерно то же самое. Ну, как бы жизнь в своей структуре повторяется. К чему-то стремлюсь, похожему, что сейчас. Приходит время, я ухожу из жизни, и все вот повторяется, примерно одно и то же. Я так удивился, думаю, ну, что-то все как-то... Как-то печально, все одно и то же. И я тогда, я же Бог мне же показывает, я с ним общаюсь. И я его спрашиваю, а зачем тогда все это? И в сердце прямо глубоко, где-то там далеко, где я не могу добраться, я оттуда почувствовал ответ. Такой добрый ответ. Но я не услышал голоса, но просто почувствовал, как мысль такая, которая не принадлежит мне. А мысль такая, а все это для того, чтобы ты хотя бы чуть-чуть был поближе ко мне. И я узнал цель человеческой жизни в этот момент. Хотя я много слышал об этом в ведах, но я все равно до конца этого не понимал. Но когда я вот увидел вот эти все вот повторения, и потом услышал из сердца вот такую мысль, меня озарило внутри. И я понял, что люди все живут немножко как в тумане, потому что они постоянно к чему-то стремятся внутри жизни, у них очень большая ценность всего этого существует. И потом они уходят из этой жизни, все забывают, то, что было, и опять чему-то стремятся, там большая ценность внутри этой жизни, и опять чуть-чуть забывают, и опять заново, и это повторяется все вновь и вновь. И посредине жизни Бог человеку дает, ну, чуть-чуть испытаний каких-то, чтобы он помучился чуть-чуть. Ну, забирает у него там мужа или работу, или еще что-нибудь. Человек в это время начинает молиться, думать о Боге. И оказывается, вот вся жизнь человека, которую он проводил, предназначена только для этого момента, когда мы жить не хотим. Мы говорим, да мне не нужна такая жизнь, я не могу так жить, дайте мне мужа назад! И начинает молиться человек, чтобы мужа отдали. И в это время он, цель его человеческой жизни осуществляется. Он приближается чуть-чуть к Богу, и в этом смысл всей жизни оказывается. А все остальное это просто туман, который повторяется вновь и вновь и вновь, и которым мы так сильно дорожим. Все сели прямо теперь. Наша цель — научиться слушать тех, кто молится, и приблизиться к Богу чуть-чуть. Сейчас тренируемся. Потом дома будем уже не я желаю всем счастья повторять, а молитву с какой-то верой. Но сейчас мы разных вер, поэтому мы повторяем «я желаю всем счастья», что тоже хорошо само по себе.